Вопрос по очищению сознания. Вопрос по тому, как достигнуть чистоты внутренней. И чистота, она достигается с помощью чистой личности. В этом мире все передается от одного человека к другому. Нельзя просто вот что-то делать такое механическое и очиститься. Некоторые думают, что очищение идет из того, что я применю какую-то хитрость. Они пытаются за деньги вымолить чистоту. Или, допустим, приходят к каким-то сверхспособным людям, которые делают мне чистоту в сердце с помощью каких-то приемчиков своих, там, пошепчут, раз, и у меня пропала плохая реакция на сердце с того, что я бросила кого-то, и я получила возможность выйти замуж в результате. Это из того же все принципа совать голову в песок. Да? Ну, то есть, не работает эта вся система. Это просто самообман. Единственный способ получить чистоту – это получить ее от кого-то. Есть чистые люди, есть святые люди. В Священных Писаниях много-много об этом говорится, что святые люди в Ведах сравниваются они с деревом желаний, сравниваются со святыми реками, что просто общаясь с возвышенной личностью, можно очистить свое существование. Конечно, очень важно для женщины найти себе пример для отношений. То есть, допустим, есть женщины с очень успешными отношениями в семье. Если женщина начинает общаться с такой женщиной, как подружка, близкие отношения с ней установлены, то она перенимает у нее вот этот характер, это понимание, как себя вести в семье, она перенимает. Веды, все эти вот понимания называются раса, одним словом раса или вкус. По факту у нас нет вкуса правильной жизни, мы не чувствуем. То есть люди привязаны к разным видам счастья. И вот когда женщина бросает мужчину, она получает определенный вид счастья. И если она поменяет свое представление о счастье, вернет его к прежнему, тогда она опять сможет, как прежде, нормально выйти замуж. Но вот поменять свое представление о счастье непросто. Для этого нужно войти в отношения со святым человеком. И в этих отношениях откроется голос совести в сердце. Как определить, что ты имеешь дело со святым человеком? Совесть открывается, в сердце начинает вспоминать чистоту внутреннюю, человеческую. Сердце начинает понимать, что я неправильно жила, я неправильно жил все это время. И само это чувство вызывает желание раскаяния. Раскаяние – это не то, что ты механически как-то так бьешься лбом об стенку и думаешь, сколько еще это делать, может, уже хватит. Ну, то есть, думаешь, что вот сейчас я еще раз так сделаю, и все, и можно уже там нормально все будет, замуж выходить. Раскаяние – это когда сердце получает знание, что я неправильно жил или жила, что-то я неправильно делал. Сердце получает знание через общение с чистыми людьми. И это целая культура, понимаете? Это целая культура, которую мы утратили, мы ее забыли. Мы сейчас свое время тратим на что? Мы пытаемся получить счастье из телевизора, из интернета. То есть мы смотрим всякие фильмы и как развлекаем себя как-то, пытаемся развлечь себя и отвлечься просто. Это то же самое, просто забыться. С точки зрения техники работы с психикой разницы нет, что выпить, что телевизор посмотреть, что закурить, что в хоккей поиграть или посмотреть, как в хоккей играют. Это все одно и то же, это означает забыться, забыться. Это вот эта идея забыться, она используется животными тоже. Допустим, если взять кошку, начать мучить, она делает вид, что она тебя не замечает, и начнет лизаться сразу. Лизать, лапу поднимет и делает вид, что тебя не замечает. Мы точно так же как бы действуем часто в этом мире. У нас есть какая-то ситуация, и мы там телевизор смотрим, компьютерные игры играем, выпили, но делаем вид, что мы ее не замечаем, эту ситуацию. И поэтому это вот древнее сравнение ведическое, когда тигр гонится за страусом в пустыне, то страус прячет голову в песок и думает, что я не вижу тигра, все нормально. Но я уже говорил, что тигру не нужна голова, ему нужно заднее место, оно вкуснее у страуса. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что мы вот это тем, что мы спрятались, вот забылись, оно уже ничего не меняет. Или мы пытаемся кому-то что-то заплатить, чтобы нас там отмолили, отговорили. Но это тоже просто то же самое. Но на самом деле внутренняя жизнь почему так трудно доступна? Почему люди часто не занимаются ей? Потому что первый шаг трудный. Трудная внутренняя жизнь, она горький вкус имеет сначала, а потом сладкий в конце. Первый шаг очень трудный. Поэтому заставить себя сесть утром и думать о святом человеке, поставить изображение, допустим, перед собой святого человека, кланяться ему мысленно, пытаться установить отношения. Мы же вспоминаем любимого человека, да, помним до мелочей, до деталей, как он выглядит, кто он такой, как он ходит, как он говорит, что он делает. Мы очень вспоминаем хорошо, и контакт устанавливается. Так или нет? Мы чувствуем этого человека, он нас чувствует. Идет контакт. То же самое, мы можем чувствовать контакт с святым человеком. Это то, чем должен заниматься каждый день. Можно чувствовать контакт с его знанием, читать Священное Писание, допустим, Библию читать. Чувствовать контакт со знанием Иисуса Христа. Смотреть на изображение, допустим, Дева Мария, Иисус Христос, Сергий Радонеж, Серафим Саровский, Мать Тереза и многие другие. Есть много разных духовных традиций. Я вам не говорю те, которые вы не знаете. А я знаю много разных святых, разных духовных традиций. И я пробовал устанавливать отношения в сердце своем с разными святыми, не только своей духовной традицией. И результат один и тот же, просто вкус разный. В разных духовных традициях они предназначены для разных вкусов. У каждого человека по-разному склонности есть к отношению с Богом строить. Поэтому Бог создал разные культуры, традиции, в которых человек строит свои отношения. Кому-то нравится тосковать о Боге, раскаиваться, печалиться по Нему. Кому-то радоваться по Богу нравится, кому-то нравится созерцать Его, там, медитировать. Буддисты, допустим, созерцают Бога. Мусульмане, допустим, суфии, они кружатся в танце, вот так вот, танцуют по Богу. Ну, то есть, каждый по-своему контактирует со святостью. Вот этот контакт, он очищает сердце от всех проблем. То есть, любой вопрос, какой бы вы ни задали мне, допустим, я бросила много мужчин, что мне делать? Да хоть миллион мужчин бросил, не имеет значения. Нет такого, чтобы сердце не очистилось от грязи. Если, допустим, на полу очень едкое, въевшееся пятно, все равно его можно очистить. Пускай там пол немножко пострадает, но все равно можно очистить, не останется пятна. Так и в сердце, там тоже тот же самый процесс очищения сознания. То есть процесс в чем заключается? В практике. Мы все время суетимся, и вообще все эти вопросы, Олег Геннадьевич, что мне делать для того, чтобы выйти замуж? Эти вопросы все означают, я не хочу чистить сердце. Подскажите какой-то способ, чтобы ничего не делать, и оп, и все. Как 90% людей ко мне подходят после лекции по здоровью. Они хотят, чтобы я щелкнул пальчиком, и здоровье сразу улучшилось. У нас же есть простая схема. Звонишь на сайт, получаешь бесплатную консультацию, тебе рассказывают, что мы лечим, что мы не лечим, как лечим. А я пробовал много лет советы давать людям, и это не помогает. Вот советом не вылечишь, надо изучать человека, думать о нем, что с ним делать. Это целая наука, как вылечить человека. Но люди хотят вот так, чтобы ничего не делать. И чаще всего человеку надо много трудиться. Вот нам, чтобы корой вылечить человека, надо эту кору полгода носить. Каждый день одевать по определенной схеме, два раза в день, там, по полчаса, по часу. А если у человека рак, то ему надо носить ее по 6-7 часов в день, только, чтобы было улучшение пошло. Это же труд, понимаете? А мы не хотим трудиться над собой, работать не хотим. Нам хочется вот чтобы раз и все, чтобы все прошло само. И это вот и есть нежелание жить по факту. Это лень жить. Люди часто и умирают от лени тоже. Лень жить, мы не хотим жить. Я сегодня приехал на Иртыш, вот там есть храм такой, место удивительное, храм. И рядом с ним место для купания есть. Вы знаете, наверное, все это место, рядом с храмовым комплексом, да? Там монастырь мужской. Енисей, да, простите. На Енисей, да, перед мужским монастырем, там есть место для купания. И я начал, захожу в воду, выхожу, привыкаю, холодная вода. Привыкаю. А Игорек, мой врач, он такой смеется надо мной, типа, что, холодно, а сам купаться не хочет. Ну, я искупался, сказал свои чувства, мне понравилось. Я сказал ему, как хорошо, вот это, как заново родился все равно, что. И у него появилось сердце желание искупаться тоже. И мы когда уже уходили оттуда, он решил искупаться в последнюю секунду. И я тоже его поддержал, мы вместе еще раз там тоже ходили, потом бульк и искупались. И он когда вышел, он был счастлив. Но вот первый шаг сделать очень трудно, нужен пример. Вот этот пример для того, чтобы работать над собой, вдохновиться к молитве, он переходит от одного человека к другому. Это самое важное в жизни человека, важнее ничего нет. Точно так же, как мы искренне очень смотрим какие-то фильмы, вот эти артисты, все герои, они въедаются просто в сознание. Мы начинаем говорить, как они, ходить, как они, мы им подражаем. Но там нечему подражать, понимаете, мы зря тратим время. Эти люди нам не помогут в нашей жизни. Потому что вот это вот желание подражать человеку является самой глубокой частью психики человека. Это та часть, которая или гробит жизнь, или спасает жизнь. Понимаете? Поэтому надо учиться приучать себя, надо приучать себя общаться со святостью. Приучать себя. Методически, серьезно, целенаправленно приучать. Потому что нас тянет, у нас сознание мухи заложено с рождения. Нас тянет на Г. Нас не тянет на святость, понимаете? Чтобы тянуло на святость, для этого нужно тренировка ежедневная. И все это начинается с слушания. Слушаем музыку духовную, слушаем лекции, слушаем, и слушание возрождает жизнь в сердце. Когда человек слушает то, что нужно, у него в сердце рождается желание жить правильно. Раскаяние, чистота, хочется быть чистым. Сначала кажется, что это невозможно. Но это все только начало. Постепенно все меняется. Я примерно вам расскажу, как я, вот, допустим, общаюсь со святым человеком. Я ставлю фотографию перед собой, начинаю молитву, кланяюсь этому человеку, вспоминаю свои отношения с ним. Можно вспоминать то, что ты вспоминал вчера, допустим, это тоже отношения. Ты чувствуешь чистоту, как он чисто живет или жил, этот человек, какой он возвышенный. Я хочу быть таким же, как ты, я хочу выполнять твои наставления. Это то, что я думаю о чем. И при этом я повторяю молитву. Эта молитва постепенно, она тоже становится очень осознанной со временем. Каждое слово молитвы становится очень сладким, осознанным, важным для меня. Так постепенно я включаюсь в эти отношения и перенимаю это сознание. Мое сознание становится таким же, как у него на время, потом в течение дня опять хуже, хуже, хуже. Но в процессе такой деятельности сердце вскрывается, вот вся грязь оттуда выходит во время молитвы. Время молитвы становится трудно, вспоминания приходят, надо их отбрасывать из головы и опять думать о святом человеке. Потому что вспоминания приходят, они говорят, ты живи мной. Вспоминания говорят. А вы говорите, я не хочу тобой жить, я хочу жить святым человеком. И вы отбрасываете опять вспоминания, трудности, опять думаете о святом человеке. И эти воспоминания начинают гаснуть, блекнуть, и успокаиваются. Сердце успокаивается в результате контакта со святостью. Таков путь. И вот это вот ощущение, что у меня сердце холодное, с каждым днем становится чище. Дальше, кроме вот этой вот самой важной деятельности, также нужна деятельность для женщины, которая очищает сердце. Нужно заботиться, учиться. Допустим, легче всего заботиться о животных. Птичкам кушать дали, рыбкам кушать дали, там еще кому-то. Заботимся о животных. Потом сложнее уже о людях. Легче заботиться о детях. Детям помогаем каким-то. Дальше на следующем месте забота о стариках. Они нуждаются в помощи, поэтому всегда с удовольствием принимают помощь. Надо заботиться о пожилых людях. Расскажу вам историю. Моя супруга долго не могла выйти замуж. Она очень скромно жила и молилась Богу постоянно. Она хотела себе хорошего мужа. Возвышенно. И она молилась постоянно. У нее никого не было в жизни. И она очень, у нее было одно качество, она очень любила заботиться о пожилых людях. И она поселилась, она жила в Москве, она поселилась с бабушкой, с дедушкой, которые не могли ходить уже. Они были, живи, девочка у нас, заботься о нам, да, не надо нам платить за квартиру, просто ухаживай за нами. И они не ходили, она их купала каждый день, ванну заносила, мыла, стирала белье им, кормила их. Заботилась об обоих этих стариках. Вот. И в какой-то момент дедушка ушел из этого мира, бабушка одна осталась. И она продолжала заботиться об этой бабушке. Бабушка уже такая, еле живая такая. Но в какой-то момент говорит, доченька, подойди ко мне. Та подошла, и она положила ей руку вот так на голову, вот так вот. Присущийся рукой. Дай Бог тебе хорошего мужа. Знаете, это Бог так действует. Через любого человека он может так дать, даст благословение. И через месяц мы встретились с ним. Знаете, то есть идея в чем заключается? В том, что все очень просто, если ты знаешь путь. Но этот путь надо начать, очень трудно начать. Люди боятся, ну как я буду о ком-то заботиться? Это несложно. Сложнее заставить себя жить. Потому что вот для женщины забота — это жизнь. А все остальное — это просто, знаете, у женщины есть два варианта. Или она то тоскует, хочу мужа. Мужа. Тоскует. Это не жизнь. Мечтает, тоскует. Когда уже выйду замуж? Второй вариант — забота. Всегда есть о ком заботиться. Есть подружки, есть мама, папа. Можно позвонить, как дела, мамочка? Без того, чтобы тосковать. Отдать свою женскую любовь. Сердце очищается от этого тоже. От молитвы возникает потребность так жить. Молитва поворачивает сознание. Потому что у нас, вот мы просыпаемся, утром встали. Какое у нас сознание? Настроено эгоистически. Мы думаем только о себе с этого момента. Ни о ком думать не хотим вообще. Вот, сознание настроено эгоистически. Для того, чтобы его настроить бескорыстно, нужен контакт со святостью, нужна вот эта молитва. И надо заставить себя. Не буду заставлять, Олега, не буду. Потому что нет знаний. Постепенно знание придет. Послушайте лекции месяца два-три, постепенно от вас придет чувство, вот это, что надо так попробовать. Попробуйте помолиться с утра. Или просто посмотреть на святого человека, подумать о нем. Если не знаешь никакой молитвы, просто посмотреть, подпокланиться мысленно. Когда человек это делает, то у него чистота в сердце приходит. А эта чистота переворачивает человека. Вот раз, и он перевернулся. И дальше ему хочется прощать, желать всем счастья, заботиться о людях и так далее. И начинается другая жизнь совсем. Все. Вот сейчас вы на меня совсем по-другому смотрите, чем 2 минуты назад. Итак, вот смысл в этом заключается. В том, что нужен пример внутри сначала. Пример. Нужно, как мы чистим зубы с утра, омываемся, обязательно надо с утра омываться, потому что снимать с себя грязь нужно вот после сна вот эту вот. Психическую грязь надо омываться. Если, допустим, волосы не хотите мочить, то можно и в шапочку поместить, и омыться все равно. На тонком плане грязь смывается с тела. Дает силы, силы, психические силы. Человеку важны психические силы. Вечером, если незадолго до сна, там, за час выпить горячее молоко с медом, то это тоже дает успокоение и силы для отдыха, психического отдыха уже. Когда человек рано ложится спать и рано встает, у него больше силы работать над собой. Есть много разных правил, которые надо изучать просто. Постепенно вы их все поймете со временем. Но вот эта идея, вот девушка меня спросила, что мне делать, если у меня сердце холодное? Две вещи просто надо делать. Вот это молитва и забота. Всегда все именно так. Вот то, в чем у меня промах, в то направление я должна действовать. В чем промах, там и действую. Допустим, мужчина не может устроиться на работу. Надо устраиваться на работу. Вопрос, куда? А куда возьмут? И постепенно, работая, поменяется уже и работа, или должность поменяется. То есть все меняется в результате той деятельности, которую тебе нужно совершать. Допустим, я хочу выйти замуж, но я не могу этой деятельностью заниматься. Нет мужа. Хорошо, делайте эту деятельность теми, кто есть. Но не нужно мелочиться и просто отдавать себя мужчинам на 5 минут. Не нужно этого делать, нужно себя беречь. Надо держаться подальше от тех мужиков, которые хотят наслаждаться, и ждать своего настоящего человека. Это очень просто сделать, не надо сильно открывать тело и сильно вот здесь, ну, себя показывать. Тогда эти люди, которые хотят легкого счастья, они сразу же не будут привлекаться. Все. Очень простой метод. Понятно, да? А настоящие будут привлекаться, если есть красота, но она не должна быть сильно такой же прям на виду. Как объяснить родителям, что ты хочешь посвятить жизнь служению Богу? Как пройти через эту преграду? Они хотят, чтобы была семья, а ты знаешь, что, возможно, этого не будет. Если это женщина написала или мужчина? Женщина, я вам говорю, как ваш старший, да, как родитель, что женщине нужна семья. Любой женщине нужна семья. Но одно другому не мешает. Некоторые женщины, я хочу посвятить Богу свою жизнь, значит, у меня не будет семьи. Это неправильно. Потому что отношения с Богом и с мужем, они разные, разную категорию имеют. Вот, то есть отношения с Богом очень возвышенные, и они не мешают отношению с мужем. Муж к Богу никогда не ревнует. Нормальный мужчина к Богу не ревнует. Водичку надо принести. Вот, поэтому здесь нет никаких противоречий. То есть, а уходить в монастырь тоже глупо. Если женщине нужно уходить в монастырь, то и Бог это все обеспечит. Никто не будет мешать. Ни родители, никто. Это само собой прям дорожка откроется, и так легко-легко раз и ушла. Все. Здравствуйте. Вот. А если, допустим, все мешает, тогда значит не нужно. Есть такое правило в отношениях с Богом. Никогда не нужно делать то, к чему очень много препятствий. Допустим, есть проблема всегда в отношениях со всеми людьми, которые только нас окружают в этом мире. Когда мы начинаем заниматься самосовершенствованием. С этого момента они на нас очень серьезно обращают внимание. Если вы, допустим, мне одна мама подошла, такая в слезах, говорит, лучше бы моя дочка пила, лучше бы она развратом занималась, лучше бы она по миру пошла. Зачем вы дали ей свои лекции? Она теперь верующий человек, в храм ходит. Я не хочу, чтобы она была фанатисткой. Видите, то есть она... Ну вот, жена пила, девочка пила, нормально, никого не мешало жить никому, да? Развратом занималась тоже, ну все развратом занимаются, какие проблемы. А вот если она стала верующей, то же она с ума сошла. Все, это же страшно. Знаете, почему так происходит? Сейчас я вам объясню. Есть три типа разума. Есть разум, который катится вниз. Это разум невежественных людей. Пей, гуляй, веселись, пока живешь. Разум катится вниз. Разум невежественных людей.
Гуляем!
Ну, то есть, все по барабану. Как они говорят. Трим-тарара, там, это, пропади все пропадом. И гуляем, катимся с горки. до последней секунды. Это разум деградирует. У страстных людей разум статичен, он зацементирован. И они очень боятся вообще что-либо в жизни менять. Надо жить как все, надо смотреть как все, надо ходить как все, говорить как все, чтобы в квартире было так же, как у всех. Вот смотрите, Олег Геннадьевич, что на руках, это вообще кошмар. Как он так вот ходит? Это не как все, непонятный человек, ненормальный. Иногда я в самолете лечу, и мужчина какой-нибудь рядом поворачивается так, смотрит мне на руки. А вдруг я террорист какой-нибудь, сейчас взорву самолет. Смотрит. А я еще веточки такие на руку одеваю, чтобы вибрация не действовала на меня в самолете. Еще такие ветки у меня, тут эти браслеты, камни какие-то. И подушка такая еще, вот, чтобы мягко было. Я так весь нахлобучусь. Страшно, да? Человек непонятный. Крайне необычный, такой непонятный. Страшно становится. Люди в страсти, они даже говорят одинаково, пытаются, чтобы вот, ну, чтобы никого не беспокоить. И сами боятся, что кто-то не так. Это люди в страсти. Люди в страсти, они очень сильно привязаны к внешним вещам. Они не видят сердце человека. Они видят его поведение, его одежду. Все внешнее только видят. Если человек, допустим, какой-то религиозный, очень сильно религиозный, зашел в религиозных одеждах куда-то, все такие как бы от него, как бы стесняются его или боятся, или просто как бы подальше, непонятный человек. Вот. Это почему так происходит? Потому что есть еще благостные люди. Это три слоя жизни вообще в целом. Страстные люди очень боятся бандитов, невежественных людей всяких, деградантов очень боятся. Теневой бизнес, там, мафия, очень боятся люди в страсти. Не дай бог, не дай бог. Вот. Также страстные люди очень боятся благостных людей. Благостные люди – это те, у которых разум развивается. Он вверх пошел. Люди начали менять свою жизнь, у них очищение сознания пошло. И чем это сопровождается? Изменением жизни. То есть человек раз перестал мясо есть. Ты что, дурак? Понимаете, вот перестал яблоки есть. Кто-то заметил? Нет. Допустим, ну хорошо, перестал яблоки есть. Никто не заметит. Перестал, допустим, омлет есть, кто-то заметит? Нет. А вот перестал мясо есть, сразу, оп, и замечают. И люди объясняют так, ну мясо же это незаменимая пища, это же доказано. Вы знаете, это было доказано где-то в 60-х годах прошлого века, вот, несколькими учеными, потому что тогда не было еще достаточно серьезных методов исследований. Уже в 79-м году прошлого века ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, установила, что мясо – это вредно для здоровья пищи. Уже установила. Но так как наши врачи сами любят мясо, они до сих пор всех долбят. Ешь мясо, ешь мясо. Хотя, когда я защищал диссертацию кандидатскую, я работал с диетологами, с некоторыми, потому что у меня там по питанию тоже есть разработки. И все ведущие диетологи, даже нашей страны, уже давно понимают, что мясо – это не самый лучший вариант для здоровья вообще. Многие из них считают, что понемножку можно, но некоторые прямо считают, что это вредная для здоровья пища – мясо. Но говорить о том, что это незаменимая пища, уже давно это забыто у нормальных людей, у которых есть голова. Но большинство людей считают, что без него невозможна жизнь. Есть причина на это. Потому что мясо является пищей, которая фундаментально влияет на разум. Мясо не дает разуму развиваться, не дает ему расти вверх. Поэтому люди очень сильно беспокоятся подсознательно, чтобы мясо не ушло со стола. Эта пища, вот мясо, такое же отношение к сексу. Не дай бог вы ограничиваете секс. Это все, это страшно. Вы что, дураки? А в Америке сейчас такая волна пошла, что тот, кто, у кого нет любовницы, значит, он придурок. То же самое. Такое же отношение к вину. Тоже, если ты совсем не пьешь, значит, наверное, у тебя что-то не то с головы. На празднике, допустим, собираемся, и кто-то не пьет. Ну давай, ты че? Ну ты че? Ну он не ест яблоки. Ты кто-нибудь скажешь, ты че? Он не ест груши, допустим, там, Но молочко не выпил, ты чё? А вот не выпил вина, это уже преступление. Потому что люди же поклоняются вину. Раньше посредине стола ставили икону, когда кушали, садились. А сейчас посреди стола ставят бутылку. Не просто бутылку, а очень украшенную. А сейчас на бутылках начали делать купола даже. Это признак поклонения. Смотрите, мы, когда, какие есть признаки поклонения, что мы чему-то поклоняемся. В самый торжественный момент мы обращаемся к этой святыне. Когда у нас, допустим, самый торжественный момент объявляется мужем и женой. Сразу, оп, спиртное. Дальше, тост, самый ответственный какой-то момент, спиртное. Дальше, свадьба, похороны, все праздники. Без спиртного никак, вы что, это же важно. Видите, это означает поклонение. То есть, спиртное связано с духами. Это веселящие духи. И люди поклоняются, три вида поклонения существуют. Первый вид поклонения – это поклонение духам, поклонение в невежестве. Второй вид поклонения – деньгам, это поклонение в страсти. Люди поклоняются деньгам некоторые. И третий вид поклонения – поклонение святости, это поклонение благости. Видите, и страстные люди, они очень привязаны к спиртному, к мясу. Они считают, что без этого невозможно жить. Но причина, почему-то они так считают, потому что эта пища, эти продукты держат сознание, не дают ему возвышаться. Вот и все. Они боятся возвышения сознания. Почему? Потому что они боятся, что они потеряют ту среду, в которой они живут. Они держатся за эту среду. А вдруг ко мне плохо будут относиться, а вдруг я работу потеряю, а вдруг я там еще друзей потеряю, семью потеряю и так далее. И опасения эти не беспочвенны. Не беспочвенно. Потому что вот в этой записке правильно сказано было, Олег Геннадьевич, как убрать этот барьер в своей жизни, эту преграду в своей жизни. Родители не хотят, чтобы я развивалась духовно. Так вот, знаете, это не родители не хотят, это судьба нас проверяет. Потому что вот этот слой, только благостный слой делает человека счастливым. А так как он наказан, он должен жить в страстном слое. И поэтому этот сам слой его держит. Эта зона его держит. И то же самое в невежественном слое. Попробуй идти на работу, уйти из уголовной среды. Ну скажешь, ты что? Ты забыл, кто ты и где ты? Если ты не с нами, значит, зарежем. Пугают человека угрозами и так далее. Понимаете? Испытание человек сначала должен пройти, чтобы выйти из этой бандитской среды. Или он повязан там в денежных махинациях, то же самое. Ушел, значит, все на него сливают. Он ушел из этой среды, все на него, оп, все грехи и в тюрьму. Понимаете, да, систему? Поэтому просто так не вырвешься из страстного и невежественного слоя, просто так не вырваться, для этого нужно знание, как это сделать. И это делается с помощью молитвы. Человек молится просто Богу, и постепенно у него в сердце появляется та теплота, которая нужна родителям. И он узнает тайну, что родители на самом деле не против того, чтобы ты жил по-другому. Они боятся потерять с тобой отношения, по факту. И ты просто, чем больше развиваешься как личность, тем глубже к ним относишься. Показываешь, дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую, молодые мои старики, мы еще повоюем, да? Ну, то есть, он глубже и глубже относится к своим родителям, к своим родственникам. И они в какой-то момент раз, с них слетает эта личина, и они говорят, пускай он будет такой, какой он есть. Так у меня было с родителями. Они, наоборот, сейчас очень, очень сильно гордятся мной, мои родители. Хотя я нахожусь вот как раз в этой религиозной среде. Они гордятся мной и считают, что это очень хорошо, что я вот этим путем пошел. Но сначала препятствия. Препятствия в виде вот сомнений, страхов близких людей. Они преодолеваются с помощью тепла. Нужно служить близким людям, растапливать их сердце. И когда их сердце растает, тогда вот этот барьер, сердца друзей растает, сердца родителей растает. И все разрешат тебе заниматься духовной практикой. И они скажут тебе, хорошо, мы принимаем тебя таким человеком. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы дальше смело идти вверх. Потому что вот эта жизнь, в которой большинство людей живут, это по факту не жизнь. Это просто пустая трата времени. Просто вот загнивание. Потому что там нет ни семьи нормальной, ни отношений нормальных, ни здоровья даже нормального. Потому что та пища, которую питают страстные люди, она не дает здоровья. Мясная пища не дает здоровья. Выпивка не дает здоровья. Курение не дает здоровья. Это просто гробит человека все. Не дает ему ни счастья, ни здоровья. Ничего. Просто пустая. И фильмы эти, которые страстные люди смотрят, они тоже пустые и глупые. Терминал 1, терминал 2, терминал 3, потом реанимация 4. Ну, причастие это же не выпивка, правильно, там чуть-чуть совсем. Я знаю, что вы будете задавать эти вопросы. Я специально изучил, что такое причастие. И по канонам православным красное вино не обязательно наливать, можно наливать просто виноградный сок на причастие. В храме вино, но оно разбавлено. Оно разбавлено, и там очень мало градусов. По факту это чуть больше, чем в кефире. Но кефир нормально пить? Вот смотрите, этот вопрос, он к чему ведет? Нет, это факт, что они там присутствуют. Но в освященном вине не присутствует. Нет, это не та грань. Это как раз то сознание, которое не дает идти вверх. Это как раз та зацепка, которая не дает идти вверх. У меня есть один друг, ну как не друг, а старший. И духовный учитель, он видит, что он 4 пачки сигарет курит. А вообще, как бы в нашей культуре считается, что вообще курить не надо. Но он не может бросить. Ему духовный наставник сказал, ты должен курить одну пачку всего. А его знакомый слушал это, наставление услышал. И потом начал курить, но вообще не курил. И тот спросил, что ты куришь? Он говорит, так тебе духовный учитель сказал курить одну пачку. Вот я и курю. Видите, психика человека так работает, она не работает в сторону уменьшение греха, она работает в сторону поиска подвоха, поиска вот оправдания, чтобы совершать грех. И вот эта зацепка за причастие, она очень распространенная. Нет, спокойно, слушайте дальше. Вот эта зацепка за причастие очень распространенная. Раз в причастии есть спиртное, значит можно выпивать. Это так работает психика человеческая. Она очень сильно наклонена вот в этом. В вине нет духов, которые предложены Богу. Хорошо. Хорошо, к причастию. Так же, как кефир. Та же самая система. Обнаружил, что в кефире есть спирт. Все, значит, можно пить. То же самое. Значит, пиво, ну чуть побольше пива, надо пить пиво, значит. Кефир полезен, пиво тоже полезно. Понимаете, человек не к кефиру привязан, а к спирту. В этом проблема. Понимаете, то есть идея в этом заключается, что... Ну да, отношение к причастию это другая как бы крайность. Люди часто презирают чужие веры. Они ищут вот это, сознание ищет подвоха. Оп! Причастие у православных с вином, все, значит, они с духами связаны. Это то же самое. Это та же самая песня, песня, в которой мы не верим Богу. Мы не верим Богу. Но раз Господь решил, что это нормально, почему мы сомневаемся в этом? Вот, то есть идея в чем заключается? В том, что сознание ищет возможности уйти от наставления, и принять то, что не нужно принимать. По этому поводу есть анекдот один. Мусульманин один встретил своего, как они это называют, старшего. Встретил мулу своего. И мула смотрит, такой пьяненький, а это его был подопечный. И он говорит, говори, что в Коране написано. Тот говорит, пей, гуляй, веселись. такой пьяненький стоит. Он говорит, а дальше что написано в этой строчке? Что написано? И попадешь в ад. Ну, я не могу же весь Коран наизусть знать. Он прочитал только то, что нужно. Весь Коран наизусть невозможно знать. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что это у нас работает система там внутри. Понимаете, она работает. Мы ищем способ уйти от правил. И это, в этом проблема. Тоже девушка, допустим, была целомудренной. Она чувствовала, что не надо заниматься развратом. Потом раз, попала в компанию. И так получилось, что улеглась там и позанималась сексом там с тремя сразу. И все, с этого момента она уже считает, что это нормально. Все так живут. Срабатывает моментальная система тут же. Понимаете? Срабатывает тут же система. И причина такого действия – это влияние греха на психику, на разум. Когда человек совершает грех, то разум сразу переворачивается наизнанку. И он у нас часто переворачивается. Даже просто поспал, утром проснулся, уже сознание не то, как после молитвы. Нужно заново молиться каждый день, чтобы прийти в нормальное сознание. Но вот именно вот эта грань между страстью и благостью, она самая сложная. Люди боятся начать заниматься самосовершенствованием, они боятся благостной жизнью жить, они боятся верующих людей, боятся благостной жизни. Причина этого страха – страсть. Вот эта сила страсти держит людей в рамках. Они боятся не быть как все. Понимаете, они боятся, что они потерянными будут в обществе. Они понимают, что благостным людям живется лучше в обществе, чем страстным. Благостные люди не потеряны. Сам переход сложен. Вот я потерянный человек в обществе, я социальный человек. Мне нормально, у меня совсем нормальные отношения. Я лекцию читал разок, люди в ресторане, люди пили, курили, мясо ели, слушали мою лекцию о том, что это все время. И я как бы нормально к ним относился, шутил с ними, и они ко мне нормально относились. Потому что у меня нет злобы и зависти к людям, чтобы они не ели. Я их люблю все равно, чтобы они не пили. Я к ним хорошо отношусь, к людям. Я потому что понимаю, что если человек что-то не так делает, он просто этого не понимает, и все. Нет смысла вот это. Ступники. Это признак глупости. Если человек так говорит, значит, у него сердце каменное. Он не может людей любить. Понятно, да? И вот... Когда человек переходит из страсти в благость, этот переход очень болезненный. Он как раз с такими людьми и сталкивается. Вот, допустим, человек в храм заходит, с кем он сталкивается в первую очередь? Кто на него набрасывается? Фанатики набрасываются, начинающие верующие. Фанатики – это начинающие верующие, потому что когда человек верит глубже, он уже не фанатик, он любит всех, спокойно ко всем относится. Начинающий верующий – почему без платочка зашла? Вот это фанатично настроенные люди, то есть они начинают, ты одеваешь платочек, и они начинают тебе сразу мозги парить. Ты причащалась? Нет. Нет, я не причащайся. Можем как, живешь нормально? И понеслась. Понятно, да? Ну, то есть эти люди, они по факту никого не любят. Вот такие люди, они никого не любят. И по факту в Бога не верят, они просто слепо ему следуют. Они Бога не знают. Когда Бога человек знает, он становится добрым. Потому что Бог ко всем добрый. А такие люди фанатично настроены, они не знают Бога. Такие же фанатики критикуют другие веры, другие традиции. Поносят всех, ругают, о чем свет стоит. Те, кто не следует их культуре духовной. Это просто вот определенный слой людей. Не все религиозные люди такие. Чуть повыше внутреннего развития у человека, он уже добрый, по-доброму ко всем относится. Вот таким человеком надо найти себе такого наставника. Не фанатично настроенного, вот такого, доброго, который бы все понимал, все принимал, молился бы, ну то есть очень глубоко относился к человеку. Запомнили, какого надо найти? Вот такого, в своей вере. Не в чужой, а в своей. Но такого человека нет. Ну вот эти возвышенные святые, такие как Сергий Радонежский, Серафим Саровский, они все вот такие. Они очень чистые, они очень милостивые, они очень добрые, и они возвышают сознание веры. Поняли, что есть три типа разума? Есть разум деградирующий, есть разум статичный, есть разум прогрессирующий. Только прогрессирующий в разум меняется жизнь. Жизнь, вот люди, которые в страсти, они видят, верят в чудо. Что там куда-то съездили, кто-то на них плюнул, пошептал, раз, все лучше стало в жизни. Понимаете, а люди благости знают, чтобы жизнь лучше стала, надо трудиться над ней, над жизнью. И как трудиться, они знают. С помощью примера. Нужен пример. Чистый человек. Пообщаешься с чистым человеком, становится чище в сердце, и силы появляются менять свою жизнь. Вот и все. Это простой способ, как менять свою жизнь. Такая система. Мы с мужем живем 13 лет, есть дети, но они хотят регистрировать наши, но он не хочет регистрировать наши отношения официально. Объясняет это тем, что это придумали люди. А вот Бог просто благословляет людей на небесах. Ну тогда надо венчаться. И нас благословил. Откуда ты знаешь, благословил или не благословил? Это сочинение. Ты сочиняешь просто, надо ему сказать. Просто сочиняешь. Откуда ты знаешь, благословил? Надо, если хочешь, чтобы благословил, надо повенчаться пойти. Вот тогда он благословит. Я не знаю, как правильно уже и думать. Хотя средний сын периодически спрашивает: мама, а почему мы все с такой фамилией, а ты нет? У детей сердце же открыто к истине. У них совесть просто, глаза младенца как глаголит истина, да? Просто дети просто понимают все как есть. А мужчины часто сочиняют. Часто любят посочинять. Есть только одна причина, почему все так. Необразованность. Надо повышать духовное образование в себе. Методически ставить нравственные фильмы, смотреть. Слушать духовную музыку, включать духовную музыку. Посмотрите, как выгонять духов из семьи. Духи живут всегда в людях. Они связаны со спиртным, с курением, скандалами. Вот что кто такие духи? Это существа, которые связаны с курением, со спиртным и со скандалами. Если в семье ругань, значит там духи живут. Если там пиво, спиртное, курение, значит там духи живут. Как это все нечисти, то есть дома все выгонять? Очень просто. Надо сначала в доме поставить алтарик. Кому мы поклоняемся в доме? Поклоняемся одноглазому духовному учителю. Он стоит прямо в зале у всех посреди квартиры. Одноглазый духовный учитель. Мы его включаем. И начинаем ему поклоняться. Надо сделать революцию, его свергнуть. Одноглазого учителя свергнуть надо. В Мозамбике убили женщину. Понимаете, зачем нам это все слушать? Какая вам разница, что там в Мозамбике происходит? Никарагуа, траур. Постоянно говорят какую-то чушь. Понимаете? Нам что, вот в древней культуре говорится, что слушание негативной информации разрушает сознание. Я это проверил в своей жизни очень просто. Помните, там 2001 или 2002 год, когда там близнецы упали, да, эти два здания. Я специально сделал эксперимент на целый год. Я чувствовал, что будет сейчас хаос. Я узнал эту информацию, почувствовал, что это начнется волна сильная. И чтобы не попадать под влияние этой волны, я не стал смотреть съемки и не стал слушать информацию. Я просто читал факты или мне докладывали там мои друзья. То-то происходит, все. Я не вдавался в подробности специально. Цель была сохранить сознание. И я видел, как все люди там, Вторая мировая война, Ванга, всегда было на Ванга все предсказывали. Чего бы ни произошло, в конец света всегда все Ванга предсказывали. Ванга предсказала, все, близнецы упали. Все, сейчас там и мусульмане начнут войну, ядерная война, все, капец. И это, помните, да, кто помнит? Начался психоз, массовый психоз. Он увеличивался. Потом смотрит, ничего не происходит. Этого из Ирана-то, Саддам Хусейна там грохнули. Вот, и вроде все успокоилось, все нормально. И потом, когда все успокоилось, у меня были видеозаписи вот этих всех кадров, эти глаза телеведущих, которые вот это все докладывали. И я включил эту запись. И у меня просто волосы дыбом стали. Я человек, который занимается духовной практикой. Такая сила пошла от этого всего, такая моща. И я просто начал слушать, у меня такое, знаете, у меня такое влияние пошло психическое. Такие духи начали действовать, такая сила, что меня аж заколбасило. Я вот это все смотрю. Представляете, человек, а люди в массовом психозе находятся, в массовом психозе. Вот если человек один смотрит, допустим, «Мертвые не потеют» по телевизору, и у него большой дом многоэтажный, и там, допустим, 50% людей тоже смотрят «Мертвые не потеют» этот же фильм, они соединяются своей энергией, и всем остальным страшно становится. В это время духи начинают влиять на целый дом. Как от этого оберечься? Нужно просто включить духовную музыку. Настроить сознание на другую волну. Все, достаточно. Больше ничего не нужно делать. Понимаете, мы с вами очень сильно привязаны к Г. Газеты. К глобальные новости. Вот. И всякое другое. Народ и партия идут, Брежнев докладывает, народ и партия идут на говно. Леонид Ильич, переверните, пожалуйста, страничку. Народ и партия идут на говно. Гу. На говно. Гу. Вот чтоб не было Г, нога в ногу, нужно немножко не нога в ногу идти, а нужно включать систему. Мы с ней вместе родились, вот с этой системой, и мы должны ее немножко включать иногда. Что мы смотрим там по телевизору? Вы знаете, что в Америке этого всего не смотрят по телевизору. Я когда туда приезжал, там нет рекламы спиртного вообще в городе, нет рекламы сигарет вообще, люди не курят. Ни в общественных местах, ни на работе, ни в ресторане, ни в общественном транспорте. Они могут курить только дома, но если на работе узнают, что они курят, их выгоняют с работы сразу. Лос-Анджелес. Понимаете? Потому что все знают, что это психи только так живут. Курят, пьют, футбол смотрят. Ненормальные люди только так живут. Второсортные, понимаете? Первосортные люди здоровую жизнь ведут, здоровый образ жизни занимаются. Так влияет на сознание общение, отношение. Общение, согласно древнему знанию, ведическому знанию, считается самым главным фактором, меняющим судьбу. Общение имеется в виду то, что ты смотришь и слушаешь с верой. С верой. Ну, то есть, если начал очень внимательно к чему-то прислушиваться, от этого меняется жизнь. Поэтому самое лучшее прислушиваться к святости, к чистоте. Ну, то есть есть святой человек с моей духовной тарелки, не чужой, какой-то моей. И просто надо смотреть на него, думать о нем. Не надо перебирать разных святых, надо углубляться в отношения с одним. Кланяться мысленно, я хочу жить, как ты, хочу жить для тебя. Хочу выполнять наставление, помоги мне, помоги мне. Вот так, настраиваться на чистоту. Я хочу чувствовать твои духовные подвиги. Хочу их понимать. Кто-то через логику это понимает, поэтому надо читать книги о жизни такого человека, перечитывать. Кто-то через медитацию, вот контакт такой в сердце. Кто-то через молитву, кто-то через звук святого человека. Нужно окружить себя вот этой чистотой, и не надо погружаться в грязь. Эти всякие новости слушать. Смотреть эти фильмы дурацкие. Артисты все обладают огромной силой влияния на сознание. У них сила такая, понимаете? Эти певцы тоже такие очень известные. У них очень много силы. Они влияют очень сильно на сознание. Жизнь невозможно повернуть назад. И все такие... И время ни на миг не остановишь. Да? Это же из священных писаний фраза. Сразу притягивается сознание. А дальше своя песня пошла. Но необъятна ночь, и одинок мой дом. Еще идут старинные часы. Понимаете? Ну вот и мы эту муру все слушаем. Итак, Классическая музыка – это благостная музыка. Она берет высокие эмоции уже. Благостная музыка. Есть церковная музыка – это духовная музыка. Есть благостная, классическая. Также благостная музыка – это патриотическая, патриотические песни, благостные тоже. Или песни о детях, допустим, о родителях, о любви между людьми, между матерью и ребенком. Даже о чистой любви между мужем и женой. Там «Темная ночь, только пули свистят в гости, верю в тебя, дорогую подругу. Я не жалею ни о чем, а сел фундамент крепок дом, а то, что создано трудом, то мне дороже». Да, это благостная музыка. «Пройду по абрикосовой, сверну на виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Над Сапун горой стоит тишина, над Малахом курганом сны, будто не было войны, но война с отголоском стала той тишины». Да? То есть это благостная музыка, все, благостные песни. Тоже могут быть популярными. Но они дают чистые чувства в сердце. Теперь страстные песни.
«Зачем, не знаю, я детским голосом пою, зачем, не знаю, ага». «Спит придорожная трава».
«Зверьки Соколовы, день рождения, и сегодня 30 лет. Несут подарок, поздравления, красивый розовый букет. Розовые розы!»
Пам-пам-пам-пам-пам-пам.
Сразу фотографируют. Там гороскоп. Когда корчится, начинается сразу. Потом в интернет выставляют. Олег Геннадьевич. Это страсть. Невежественные песни хриплым голосом поются таким. «А белый лебедь на пруду». Они всегда, смотрите, невежественные люди, они скорбят всегда в прошлом. Страстные верят в будущее. Благостные поют о настоящем, о своих чувствах настоящих. Ну, как о совести поют и так далее. Невежественные песни.
«Роняет павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу».
Да? Страстные песни о будущем.
«Птица счастья с завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня, птица счастья с завтрашнего дня».
Люди в страсти верят в будущее. Вот выучусь, тогда будет хорошо, а сейчас тяжело. Выучился. Вот устроился на работу, будет легче. Устроился на работу. Вот буду мастером, тогда будет, вот стал мастером. Вот построю, куплю квартиру, будет хорошо. Купил квартиру. Вот детей в институт поступят, тогда будет нормально. Сейчас пашем. Поступили в институт. Вот и внуков воспитаю, оп, и умер. То есть люди в страсти, они не живут счастья, счастья нет, они пашут как ушаки, для будущего все время живут.
«Самая лучшая песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди».
Это страсть, понимаете, страсть. А благость — это чувства глубокие, нравственные чувства. Духовная музыка, классическая музыка – это благость. Вот то, что надо в себя погружать. Чем бы человек ни связывался со своим сознанием, таким он и становится. Слушаешь Аллу Пугачеву, становишься Пугачевым. Вот. Ну, то есть, чем бы ни связывал человек свое сознание, таким он становится. Это закон. Благостные песни про детей. «Спят мои усталые паги, спят мои тетовые таганы». Или детские песни тоже благостные, которые раньше были. «С чего начинается Родина, с картинки в моем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. Да? Олег Геннадьевич, диссертация. Помогите, пожалуйста, муж чуть-чуть что. Знаете, почему люди так пишут? Потому что не верят, что я пойму. Много пишут, не верят, что я пойму. Вкратце, если написать. Муж чуть что, не по его или небольшой конфликт, сразу отстраняется. Может, неделями отстраняться. Специально перестает есть дома, уходит спать в другую комнату. У нас два маленьких сына, муж в их воспоминаний и жизни семьи не участвовал, воспитание. Я для мужа, видите, вот смотрите, то есть он козел. Как мыслит человек в страсти? То есть описание мужа. Муж козел. Вот теперь про меня. Я для мужа стараюсь очень сильно во всем угодить. Боюсь ему плохо настроение. Всегда подхожу мириться первое. Беру всю вину на себя. А он теперь опять про него. А он будто привык и манипулирует этим, зная, что я не выдержу вражды и подойду. Теперь про меня. Я хочу, чтобы у нас была крепкая, дружная семья, в отличие от него. Теперь про него. А он очень часто говорит такие слова: «Мне все равно. Что хочешь, что и делай. Не справляешься с детьми, обращайся к бабушкам» и так далее. И вот так уже 4,5 года. Как прекратить такое поведение мужа? Мужа. Как изменить ситуацию? Видите, мы мужа меняем ситуацию. Кого надо менять? Может, на нем лежит отпечаток прошлых отношений? Может, его бывшая дура-то виновата? В которых бывшая девушка изменила ему после ссоры. А я хорошая. Вот это и есть страсть. Вот я вам сейчас описал состояние человека в страсти. Он искренне верит, и так он чувствует жизнь. Не то, что он так вот придумал. Он так искренне чувствует жизнь, что вокруг все козлы, а я хорошая. Почему? Потому что женщине свои недостатки убить очень сложно. Так и мужчине свои. Понимаете, вот разбор полетов. Само это настроение, вот эта женщина, вот это само настроение. Ты виноват передо мной. Не я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Помните, да, Альбернес? Не я улыбаюсь тебе, а ты виноват передо мной. Вот само это настроение, оно уже колбасит. Мужчина уже колбасит от этого. Понимаете, женщина, она психоз создает не словами, а своим настроением. Ей не надо ничего говорить. Вот если женщина мужчине не доверяет, вот не доверяйте мне. Так. Не доверяйте так. Вот, все, меня уже колбасит, все. Я буду себя вот так вести, буду ходить там. Потому что женщина действует психически, мужчина как бы реагирует. Женщина горячая природа, мужчина холодная, он реагирует. Женщина обижена на мужа, она не может победить обиду. Мужчина начинает его колбасить. Видите, я с противоположной точки зрения сейчас объясню. С той, с которой женщина должна воспринимать мир. Это не значит, что она во всем виновата. Это второй вариант страстных людей. Я во всем виновата, вообще лучше не жить. Видите, то есть или я виновата и лучше не жить, или не я виновата и надо что-то делать, раскаиваться, а я виновата и лучше не жить. Или он виноват и мне надо жить, но без него. Видите, все это означает только одну вещь. Я не хочу работать над собой. Вот все что угодно. Теща виновата, прошлые отношения виноваты, он виноват, я не виновата. Или наоборот, я во всем виновата после лекции, они все не виноваты, все, надо вешаться. Это означает нежелание трудиться, лень души, это все означает, лень души. Душа обязана трудиться и день и ночь, Держи лентяйку в темном, черном теле, не спуская с нее узды. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что душевных сил не хватает понять все, как есть на самом деле. Женщине очень трудно понять ситуацию в своей личной жизни. Точно так же, как мужчине. У каждого своя колокольня. Вот если сейчас взять, вот, допустим, я переворачиваю концерт и начинаю с позиции того мужчины мыслить, который вот так себя ведет. Она меня уже достала своими нравоучениями. Буду держаться от нее подальше. Она мне, допустим, говорит, давай вот так будем с тобой разговаривать. Я ей отвечаю, я уже от всего устал. Можешь говорить все, что угодно. Потому что, смотрите, женщина же пилит. И причем она влияет на эмоции очень сильно. Вот, допустим, я вот знаю, что когда меня жена подводит, такой за ручку подходит к ней и говорит, идем поговорим о жизни. Ты же сам говоришь в лекциях, надо устанавливать близкие отношения. Мне уже колбасить начинает. Потому что когда женщина начинает эмоционально давить, то у мужчины сердце не удерживает этого, ему плохо от этого становится. И хочет сказать что-то грубое, чтобы только отстало. Потому что очень тяжело выносить вот это давление. Ты понимаешь, как ты меня обижаешь? Записка мужчины. Такая же большая. Читаю. Олег Геннадьевич, помогите, пожалуйста. Начинается все то же самое. Жена, что не по ее, сразу обижается и пытается выяснять отношения. Мне приходится держаться от нее подальше и молчать неделями. Или уходить в другую комнату, иначе постоянно видеть это обиженное лицо невозможно. У нас два маленьких сына. Жена постоянно упрекает меня в том, что я не участвую в их воспитании. Хотя я их люблю, но не могу, как женщина, постоянно трепаться рядом с ними. Когда нужно, я озабочусь о них. Но я не могу бегать за ними, как она, и постоянно. Но я по-другому немножко их воспитываю. Она постоянно считает, что их не воспитываю. Я для нее стараюсь сильно очень. Потому что постоянно работаю, приношу ей деньги. Она этого не замечает, привыкла уже. Я не могу подходить каждый раз и мириться с ней первой. Потому что мне очень тяжело потом выслушивать ее эти все обиды. Она как будто привыкла к этому. И зная, что я буду отстраняться, постоянно мне об этом намекает. Я хочу, чтобы у нас была крепкая, дружная семья. А она очень часто эмоционально выводит меня своими обидами и глупостями. И говорит мне, что ты очень равнодушный. Постоянно тебе все равно и так далее. Мы в браке состоим 4,5 года. Как прекратить такое поведение жены? Где-то говорят, что люди в страсти живут в двойственности. Что такое в двойственности? Это двойственность, это когда человек вообще не видит другую сторону медали, вообще. Он варится только в своей как вот этой калоши, и он вообще не понимает характер близкого человека, вообще даже близко. Почему? Потому что человек в страсти, он настолько поглощен своими обидами, своими разочарованиями, что это состояние оскверняет отношения и не может сделать гармонию. Когда мужчина с женщиной, просто женщина простила мужу, седла рядом с ним и начала просто спокойно, мой дорогой, неужели вот все, как Олег Геннадьевич сказал, я действительно тебя вывожу своим напряжением психическим. И если он действительно будет как бы спокойно себя вести, потому что они оба в страсти, он скажет, да, вот всю жизнь мне так тяжело с тобой. Мне приходится уединяться, потому что ты же воздействуешь на меня психически очень сильно. И так далее, понимаете? И вот эта идея постоянно поменять близкого человека, она, это идея страстных людей. Потому что страстные люди, они не знают, что они греховные. Они считают себя хорошими, все люди в страсти. Греховные мои близкие. Я хороший человек, они близкие, они греховные. А когда человек из страсти переходит в невежество, он вообще думает, оказывается, и мои близкие хорошие, и я хороший. Нас просто сглазили соседи. Это уже невежественная идея. Или страна у нас плохая. В Красноярске живем, поэтому вся фигня и началась. Город плохой. Это уже невежественная идея. Страстная идея виновата мои близкие. А невежественные — это глобальные какие-то. Или нами управляет мировая мафия. 10 человек всю экономику взяли на себя и мучают весь народ, скоты. Кто бы их расстрелял из автомата, там, приехал в Англию. Понимаете? То есть идея в чем заключается? Что есть благостные идеи, есть невежественные, есть страстные. А что такое благостная идея? Лев Толстой давно всем сказал. Он говорит, самый лучший способ настроиться на то, чтобы сделать мир в своем сердце, и тогда весь мир перевернется для тебя. Понимаете? Мудрейший, мудрейший человек. Как это работает, я вам сейчас объясню. Это описано в священных писаниях. Когда человек начинает над своим сердцем работать, он в глазах видит чистоту. В близких людях начинает замечать хорошее, начинает раскаиваться в том, что он плохо себя ведет. Он видит в себе недостатки, а не в других. Если кто-то не так сделал, он себя винит за это. И он всегда счастлив, потому что он видит только благодарные лица перед собой. А если кто-то не так себя ведет, он просто как бы понимает, что человек что-то недопонимает. И не общается с ним слишком близко, не трогает его. Потому что благостный человек не привязывается к людям, он только служит. Непривязанный человек, он спокойно ко всему относятся, а страстные люди, так как они ищут счастье от близких, они привязываются очень сильно друг к другу и в зависимости находятся друг к другу. Вот эта женщина почему так сильно страдает? Потому что у нее сильная связь с мужем. Связь какая? Она зависит от его настроения. Представьте, вот женщине как жить, если мужчина уходит на целый день и молчит. Это же ужасно. Она хочет жить в отношениях с женщиной. Она не может терпеть вот этого, понимаете? А он почему молчит? Потому что мужчине нужен покой в доме. А женщина, если постоянно обижена, она не выдерживает этой нагрузки психически. Ему легче одному быть, чем с такой женой. Понимаете, почему вот так все происходит? Потому что люди все в страсти живут только для себя. Они тотальные эгоисты. И сами об этом, кстати, не знают. Они искренне считают себя хорошими. Я вот, Олег Геннадьевич, всю жизнь для себя живу. А человек, который всю жизнь не для себя живет, никогда не хвалится. Никогда не говорит «я». Он очень скромно себя ведет обычно. Не сильно себя считает крутым. Благостный человек себя считает грешным, страстный человек себя считает праведником, невежественный себя считает Богом. Чего ты тут пришел, за стол сел, начал нам гнать? Кто ты такой вообще? Такая система. Что делать? Надо со святостью свои отношения установить, с чистотой человечества. Когда человек с чистотой контактирует, сердце очищается, все постепенно, вот этот концерт начинает скрываться. Мы начинаем видеть, как люди друг к другу относятся и так далее. То же самое даже, кстати, в бизнесе, в управлении фирмой. Тоже постоянно враги, да, враги кругом. Эти мешают, те мешают. Ты просто собери всех, начни людям служить своими словами, общаться с ними, разговаривать, слушать их мнение. Просто у них там, конечно, бардак, там они не знают, как правильно делать, но ты их просто выслушай всех. И они тебя начнут уважать и разрешат тебе управлять фирмой. Ну просто собери их, послушай, ну сделай так, чтобы все сердца открыли. Может быть, они поймут, как правильно все делать уже. Просто потому, что они выскажутся. Почему мы не хотим их слушать? Нет, это неправильно, это неправильно. Потому что мы идею ставим выше человека. Страстный человек идею ставит выше человека. Религиозные фанатики. Всех расстрелять, наша вера лучше. Видите, идея выше человека. Или просто люди категоричные. Эти плохие, мы хорошие. Идея выше человека. Почему мы хорошие? Потому что мы знаем, как жить. Понимаете, идея выше человека означает страсть, благость. Человек выше идеи. Мы всегда стараемся человека понять прежде всего. Неважно, какие идеи он говорит, неважно. Главное – человек. Страсть часто под личиной благостью скрывается. Мясо перестал есть, начал гордиться собой. все мясоеды, козлы. Все то же самое фактически, только уже без мяса. Или там веру какую-то принял, там, два пальца, не три, всем два, вот. Или наоборот, три, все остальные там мракобесы. Это страсть под личиной веры уже, понимаете? Благость, она человека ставит выше. У меня есть своя вера, но я люблю людей. Я хочу, чтобы они все были счастливы. Кто-то верит так же в Бога, как я, кто-то не так. Я уважаю чужие веры, я хочу их понять. Мне их трудно понять, потому что не моя вера. Но я пытаюсь. Какие-то крупицы знаний об этом я получаю. Я счастлив, что у меня есть образованность в этом вопросе. Также я хочу понять своего близкого человека, потому что близкий человек – это неизведанная область совсем. Чем ближе человек, тем больше тайна, кто он такой. Почему? Потому что близкие отношения увеличивают привязанности, а привязанности увеличивают слепость. Когда я привязан к человеку, что я в нем вижу? Только то, что меня наслаждает, и то, что меня угнетает. Все. Я не вижу личность. Я вижу только то, что со мной связано. Этот человек грубит, все, он грубый. Этот человек ласково относится ко мне, все, он ласковый. А его психику я не знаю. Все, что за этим вот рычагом находится, я не понимаю, не вижу, не знаю. Понимаете? И когда кто-то мне говорит, а у тебя добрый муж, ты откуда взяла? Ты с ним жила? Да он по-доброму со всеми разговаривает. Да? Поживи, узнаешь, по-доброму или нет. Понимаете, то есть вот полная, вообще полная безмозглость создается из-за привязанности. Все вот эта сила, я хочу наслаждаться кем-то. Это страшная вещь, она сразу разрушает знания об этом человеке. Люди живут друг с другом по 10 лет, не знают друг друга. Потом они чуть-чуть отвязались друг от друга, встретились через 5 лет. Поговорить просто, блин, Бог ты мой, ведь я не знала, что ты такой человек, а я не знал, что ты такой человек. Может, давай начнем все сначала? Нет, что-то страшно. Начни сначала, пусть не везет подчас. Не верь отчаянию. Я говорю про семейные отношения в семье. Влюбись, как в первый раз, в свою жену. Понимаете, то есть надо понять, что благость, вот это когда мы... Спасибо вам большое, спасибо. Благость, когда мы понимаем... Предполагаем, что я не прав. Страстные люди даже не предполагают, что они не правы. Благостный человек, когда ему больно, должен предполагать, что я не прав. Да, человек в страсти, он не может терпеть боль, потому что духовной силы не хватает. Нет молитвы, нечем наполнить свою чистоту, себя чистотой. Почему страстный человек не принимает? Потому что нет внутри счастья. Чем больше внутри счастья, тем легче прощать обиду, боль. Боль ложится на счастье, легче жить. Когда человек, обиженного человека выслушал, может быть, он прав. Надо поговорить с ним в спокойном состоянии. Не как сейчас, потому что в спокойном состоянии можно выяснить истину. И начинаешь спрашивать, а почему ты так думаешь, почему так? Может быть, это так, а может быть, это так. И постепенно истина вскрывается. Понимаете систему? Но вот это такое по душам от общения. Только в благостной среде возможно. Вот если есть алтарь дома, освященная пища, духовная музыка, тогда можно такую речь вести, потому что когда речь начнется, привязанности начнут колоть. Все равно эмоции у женщины вспыхнут, у мужчины грубость, твердость, и так начнет по сердцу бить, по мозгам, женщине по мозгам, мужчине по сердцу. И когда звучит духовная музыка параллельно, человек в этот момент настраивается уже не на разговор, а на духовную музыку. И раз, опять полегчало, продолжаем разговор. И постепенно вот эта волна грязи уходит, и начинается нормальная беседа. Но если один человек к благости стремится, а второй в страсти находится, беседа все равно невозможна, потому что он второй начнет обвинять, мучить, колоть, бить. Поэтому даже она не нужна. Если вы хотите улучшить отношения, просто занимайтесь духовной практикой дома. Постепенно атмосфера будет чище, и человеку будет спокойнее. Вот как близкому человеку становится спокойнее? Просто ты молишься, а ему спокойнее, потому что люди живут в сердцах. Мое сердце и его связаны друг с другом очень сильно, даже если я об этом не знаю. Вот женщина вот с волосами, да, на втором ряду, да. Вы сейчас связаны с человеком, с одним, которому очень больно. И вам тоже больно от этого. Да, я его чувствую. Но когда вы смотрите на меня, так как я молюсь каждый день, и мне не больно сейчас, я испытываю счастье от отношений с этими глазами, много глаз любимых. Ему тоже сейчас меньше боли. Понимаете, когда люди строят правильные отношения, то боль у всех уменьшается сразу. Потому что истина в любви. Человек живет для любви, для настоящей. Настоящая любовь – это служение. Настоящая любовь – это служение. Когда мы служим друг другу, то боль вся останавливается в наших сердцах. А мы связаны со всеми родственниками. Даже собачка, которая там, допустим, у кого-то умирает, она тоже связана с нами и испытывает спокойствие, если мы молимся. Поэтому, понимаете, единственный выход в этой жизни – это связывать себя с чистотой человеческой. Вот такие разговоры, как мы сейчас ведем, возможны только в благостной среде. Почему люди не находятся в таких беседах? Потому что очень мало людей хотят передавать эту благость. Часто люди создают религиозные какие-то группы, и они замыкаются в этом общении, им хорошо, и они куда не лезут, дичают чуть-чуть. Человек должен быть членом мира, он должен быть человеком общества, он не должен быть дикарем. У меня есть своя вера, никогда об этом не говорю. Я хочу, чтобы люди научились понимать, как правильно жить. Кем бы они ни были, где бы они ни были, как бы они ни жили, не имеет значения. Потому что все люди по факту, по сути, они одинаково хорошие. Просто людям не хватает знаний и все. Почему мы колем друг друга? Потому что мы не знаем, как жить просто в этом причине. Не потому что мы враги, надо нас расстрелять, там кого-то повесить. Просто мы не знаем, как жить и все. В этом проблема. Нет врагов здесь. Есть только знание и невежество и все. Скажите, пожалуйста, как сохранять позитивный настрой? Я об этом только и говорю. В жизни постоянно сталкиваемся с жестокостью, ложью и так далее. Многим хочется помочь. Это хорошо. Это правильное состояние. Но надо понять, что жестокость, вся эта ложь идет от того, что у меня сердце сначала изнутри, из глубины психики человека, который он себе не знает. Идет посыл на это, а потом идет ответ. Даже я не знаю, когда начинается ко мне меня буча какая-то. Я даже не знаю, откуда это пришло, но в молитве я начинаю чувствовать, где из сердца у меня вышло, что вот такое началось. И начинаю раскаиваться. Прежде всего человек должен признаться, что он виноват. Если на него начинает кто-то гнать, надо сказать, да, я виноват. Если сразу успеешь, когда на тебя начинает нападать, сразу останавливается ситуация. Сразу легче становится. Не успел, больно стало, обиделся. Отойди, помолись, успокойся. Продышись, победи судьбу. И тогда ты поймешь, что человек просто помогает тебе выполнить твою судьбу. Если я просыпаюсь, девушка, в 3:34 утра, но при этом вставать лень. Нужно ли вставать? Любой девушке лень вставать. Потому что женское тело, тело очень расслаблено по природе, оно очень мягкое, расслабленное. Потому что оно женское тело, мужское. Очень расслабленное, спокойное, самодовольное такое тело. Счастливое. В энергии любви оно купается, женское тело. Кровать – самое любимое место в доме и кухне. Там, где энергия любви – это самые любимые места. Легла, все, как приросла в кровать. В 4 утра надо вставать. Послушал этого очкарика. Теперь в 4 утра надо вставать. А я же женщина. Не понимаю просто это. Но если все-таки, тем не менее, как бы вы решили все-таки вставать в 4 утра или в 5, то в этом случае я дам вам несколько советов. Первый совет. Поставьте будильники, самую вдохновляющую вас духовную музыку, желательно со словами святого человека. Иногда люди вдохновляются, ну, какими патриотическими песнями. Я знаю одного человека, он с утра как встает. У него такая, хор такой поет, сильный хор такой. «Вставай, проклятием заклеменный!» И он такой раз. Встает.
Встань пораньше.
Раз встал. Или такое, у меня колокола, вот у меня там в Apple есть, колокола, там, перезвоны такие колокольные, я это включил, мне нравится, там, дин-дин-дин-дин-дин, пошла служба, встаю, надо службу вести, стою. Духовная музыка, вдохновляющая музыка, молитва. Когда молитва звучит, 10 раз повторите вслух молитву, и вы встанете с постели. Когда разум включается, человек встает в постели. Звук включает разум. Молитва включает разум. Разум включает тело. Начал просто молиться шепотом хотя бы. 10 раз повторил молитву. Надо заставить себя повторить 10 раз. Повторил 10 раз молитву, встал с постели. Все. То же самое, не можешь заснуть, повторил 10 раз молитву и заснул. Потому что разум выключает ум. Вот и все, очень простая система. Или всем простил, попросил прощения. 10 раз повторил молитву, отключился, все. Система очень простая. Никогда человек не должен сам вставать, его что-то должно поднимать с постели. Вдохновение какое-то должно прийти в сердце, чтобы встать с постели. Не сама сила какая-то. Я знаю, некоторые включают лекции свои любимые. Кто-то мои лекции включает. Встает с постели. Включает лекцию, она его поднимает с постели. Потом будильник звенит, опять лекция. Про подъем, ранний подъем. Лекция. Опять встану. Расскажите, пожалуйста, как правильно должны начинаться отношения. Как понять, за кого выходить замуж из тех, кто за женщиной ухаживает. И главное, как вести себя и какие качества развивать в себе незамужной женщине, девушке. Надо понять, что нет выбора, потому что вот в какой среде ты живешь, такие будут за тебя свататься. Надо поменять среду, надо сначала выйти из страсти в благость. Если женщина в религиозной среде живет, она уже больше имеет возможности выбрать, потому что все люди верующие. И той же самой дорогой идут, что они. А страстные люди, у них дороги меняются. Вот завышла, как шило в мешке, да, кот в мешке. Вышла как бы замуж за человека, не знаешь, что такое. Он в страсти находится, он еще не выбрал путь. Ты выбрала путь, тебя понесло, понесло куда-то, а он не хочет так жить. Понимаете? То есть проблема ведь не в том, как совместимость там, сексом, как бы, где-то люди в страсти, они думают вот об этом, о телесной совместимости. А будут у нас денежки вместе с ним заколачиваться, Олег Геннадьевич? Сексом у нас будет получаться, нет? Детишки будут шлепаться или нет? Вот как не выбрать себе такого, чтобы сексом нормально, денежки нормально, детишки нормально, квартира нормально, все нормально, чтобы Олег Геннадьевич. Это страсть. Видите, в этом во всем нет развития. Люди не говорят друг о друге, о том, куда идем. Они говорят о том, как выжить просто. Плюс страстные люди просто выживают, как хомячки. Они чем занимаются? Сексом позанимались, размножились, норки вырыли, эти щечки наполнили себе. Все нормально, жизнь стоит, смотрим на всех, на мир, щечками. Если что не так, норку оттуда смотрим. Иногда между собой пошушукались, разбежались по норкам. Жизнь страсти – это полуживотное существование. Посмотрели, мы смотрим телевизор, они смотрят на мир, хомячки. Мы набиваем кошельки, они щечки набивают. Разницы никакой нет, понимаете? Все то же самое. Очень примитивно. Благостная жизнь – это самосовершенствование. Хомяки не занимаются самосовершенствованием. У них нет для этого разума. Животная форма жизни без разума. Человеческая с разумом. Разум нужен для изменения своей судьбы. Поэтому пока ты в страсти живешь, у тебя неправильные интересы, не надо думать о замужестве. Нужно сначала очистить свое существование. Чем заниматься незамужней девушке? Учиться молитве, искать свою веру, развивать себя как личность, очищать свое существование, потому что какая ты, такого ты себе человека найдешь. Все очень просто. Вот насколько я развилась, чтобы замуж опять подумать. Я, Олег Геннадьевич, вот так вот уже развилась, хочу мужа. Хорошо, давайте смотреть. Если никто не клеится, значит вот так не развилась. Почему? Потому что очень просто. Если роза растет посреди дороги, неужели ее не сорвут? Да сразу прям сорвут и все, и она будет чья-то. А если вонючая колючка растет возле дороги? Ее все обходят постоянно. Ну то есть надо стать розой. Так или нет? Надо отдавать, не себе хотеть счастья, а отдавать его всегда учиться. Пахнуть надо счастьем. Женщина должна... Женщина состоит из красоты, из энергии любви. Но эта энергия может в двух направлениях двигаться. Или в меня, это значит, что никому. Я хочу счастья, мне плохо, мне хочется хорошо жить. Что все у меня нормально, у меня, что все нормально было. Ну, некрасивая, значит. Она вроде бы красивая, но не тем пахнет. Надо поменять запах. Надо начать служить другим своей красотой. Это очень больно женщине. Мне никто не служит, а я должна служить. Женщина в страсти размышляет. Надо начать молитву. Меня никто не любит, я должна любить. Надо начать молитву. В молитве сердце переворачивается и хочется служить всем. Заботиться обо всем, думать обо всех, желать всем счастья. Постепенно запах изменяется. Она становится сладкой. Как только чуть-чуть пошел аромат, сразу приклеиваются. Теперь ты можешь понять, какая ты. Допустим, приклеился, хотела, допустим, высокого, красивого. Приклеился некрасивый, но высокий. Или низкий, но красивый. Значит, не доработала, что-то не доделала. Надо дальше развиваться, как лично. Ну вот, чем женщина развивается, меняются люди вокруг нее. Женщина же себя всегда считает хорошей. Она же плохой не может быть. Вот. А как определить, какая ты на самом деле? По этому метр с кепкой достался, там, значит, что-то не то может. Или какой-нибудь там этот... Синячок. Женщины же все недостатки скрыты внутри, а все самое хорошее снаружи. Мужчины все самое плохое снаружи, а все самое хорошее внутри. Поэтому женщине две вещи нифига не понятно. Первое непонятно, почему меня такую хорошую замуж не берут. И второе непонятно, почему такие дураки попадаются. Видите, чтобы выйти из этого состояния страсти, неведения, для этого нужно молитву читать. Молитва дает возможность женщине понять свои качества, понять, как очистить свое существование, понять, когда приходит время уже выходить замуж. Когда вышла замуж, не надо думать, ой, Олег Геннадьевич, если б я знала, что как надо жить, я бы за этого дурака-то и не вышла бы никогда. Замуж вышла, все, меняйся вместе с ним. Молись, твой близкий человек, это лучше, чем нового искать какого-то. Свой есть уже, вот его меняй. Любой человек может поменяться. Думайте о Боге, молитесь, желайте всем счастья, работайте над собой. Близкий человек меняется, но медленно, так же, как ты медленно меняешь. Но ты думаешь, что ты быстро меняешься. На самом деле тоже медленно. Одна девушка ко мне подходит, у меня такой дурак, Олег Геннадьевич, вообще не могу. Он здесь, да, ну вместе подойдите, подошли. Смотри, он уже нормальный парень, уже занимается, работает над собой, идет вперед. Мало. Я уже 3 года молюсь. Результаты низкие. Что заслужил, то и получил. Чего беспокоиться об этом? Результаты низкие. Хочется всегда больше. Что делать? Как лучше кушать женщинам и девушкам на ужин? 17-18 часов. Есть ли разница, зима или лето? Вы все равно не будете 18-17 кушать. Нажретесь на ночь, спать ляжете. Человек ведь кушает не потому, что он вот был, захотел, покушать, покушал. Не разум же заставляет кушать, а чувство. Когда ум истощается, нет силы, энергии в уме, то хочется кушать. Страстный человек очень много, так как он в дисбалансе со средой живет, страстный человек постоянно сражается за существование, у него конкуренция. Благостный человек ни с чем не сражается, он всегда принимает судьбу и желает всем счастья. Он терпит свою боль, отрабатывает ее, поэтому у него немного энергии тратится. Он может контролировать свое питание. Страстный человек не может контролировать свое питание. Ему хочется кушать вечером. Все, вся энергия кончилась, все. А мужчинам вообще жрать хочется вечером, не кушать. Поэтому что делать? Вечером надо есть, допустим, если человек очень жарко в жизни, по жизни жарко, он ест фрукты, охлаждается, фрукты охлаждают. Если человеку холодно по жизни, он ест овощи. Если человек полнеет постоянно, он ест сырую пищу, салаты какие-то вечером. Вот такая система. Ну, то есть вечером надо есть легкую пищу всегда. Нельзя зерновую, нельзя маслянистую пищу есть, нельзя острую кислую соленую жареную, она должна быть пресная. Можно вечером пить перецное молоко, оно успокаивает с медом. Но лучше всего хорошо покушать в обед, чтобы вечером не хотелось. Если накушался, вот меня накормили сегодня так, что еле со стола встал. Вот, накушался и свободен в обед. Мужчине так надо, женщине так не надо, потому что женщина, она подклевывает, а мужчина жрет. Поэтому женщина должна подклевывать, но знать что. Допустим, утром она подклевывает сладкую пищу, мед, сладкое, молочное, мед с утра, сухофрукты. В обед побольше надо кушать. Вечером овощи или фрукты, или молоко. Овощи тушеные, не помидоры. Вот. Помидоры очень активная пища, она перевозбуждает кабачки, тыкву, свеклу там тушить. Капуста тоже сильно разжигает пищеварение. Поэтому кабачки, тыква, свекла, картошка, там что-нибудь вечером такое попроще. Хлеб не надо есть утром и вечером. Она тяжелая пища, плохо переварится. Орехи можно с утра есть. Вечером орехи не всем подходят, может плохо сон нарушить. Чай всегда вечером надо пить. Всегда траву успокаивают. Травы по запаху подошли, легкий, свежий, приятный запах, значит, вам подходит. Теплый запах, неприятный, острый, там какой-то жесткий, грубый, не подходит. Понюхали сначала, потом заварили, если подходит. Свежий, легкий, приятный запах, прохладный запах подходит. Как найти свою веру? Существует ли универсальная молитва? Как это, когда изучал компьютер, я нашел там Windows для чайников. Как найти свою веру? Универсальная молитва для чайников. Утверждение. Не торопитесь. Вот смотрите, я желаю всем счастья, это молитва. Говорит, я желаю всем счастья, желаю всем счастья, желаю всем счастья. И просто начните жить правильно. Придет время, вас потянет туда-сюда, вы почувствуете, когда человек раскрывает свое сердце, вера это что такое? Это отношение с Богом только уже. Вкус отношений начнет чувствоваться, потянет куда-то, потянет. Какую-то веру потянет. Раз сходили, посмотрели, не понравилось, дальше ищем, изучаем. Настраиваемся на святого человека, молимся, неважно с какой веры, любого святого человека. На святость настроился, тебя потом дорожка выведет, потому что у человека много жизней уже есть поклонение какое-то. Оно же спит в сердце, оно никогда не забывается. Мы просто к этому не обращаемся. Придет время, все раскроется в сердце, не надо торопиться фанатично. Оп, Олег Геннадьевич сказал такую веру, понеслась. Ну хорошо, кто не замужем, понимаете? Так, вы не замужем. Кто не женат мужчина? Вот вы с ним будете. Вот вы, ну, вы с ним будете. Все. Посмотрю. Ну, хоть смотрите, хоть не смотрите, все равно не будете. Потому что испугалась. Почему? Потому что так же это не делается. Для того, чтобы замуж выйти, нужно изучать это все. Изучать человека, познакомиться, там, общаться какое-то время. Понимаете? Но люди, когда женятся, это на одну жизнь, а вера на много жизней. Так почему тогда мы веру так слепо выбираем? Олег Геннадьевич сказал такая молитва, все, все вперед, все в этой молитве. Нет, так нельзя, надо выбирать, изучать, думать, общаться. Потом выберется вера постепенно, со временем. Не надо торопиться в этом вопросе. Вчера я поняла, это я уже читал. Муж ушел 1,5 года назад. Мы в разводе. Перед этим у него от любовницы родилась дочь. Сейчас ей 2 года. Я его простила. Вот молодец. Молю за него. Простила его женщину, с которой он живет. Ну, смотрите, видите, как меняется судьба человека. Давайте читаем дальше. Мы общались. Он помогает мне по дому. платит элементы на дочь. У нас учится, у нас что-то ночует. При этом все спрашивает о своей сожительнице. Скрывает от своей сожительницы. Полтора года уже прошло, а на сердце у меня грусть. Нужно ли еще ждать или нет? Мужа или нет? Чего ждать, он уже у вас в руках. Видите, как меняется судьба? Нам все мало. Ничего, нормально. Вот сколько вы рушили свою жизнь, да, и довели его до такого состояния, что он бежал. Теперь вы его постепенно, так же постепенно, как рушили свою жизнь, постепенно возвращаете. Надо продолжать, не надо, вот вы понимаете, страстные люди привязаны к результату. Вы просто молитесь, понимаете, чтобы у вас жизнь организовалась, Богу молитесь. И если ваш близкий человек потянулся, значит Бог его тянет. Вот сейчас Бог его тянет, я это вижу, тянет его, потянул к вам назад. Оттянуться же тяжело. Вот он тянет, тянет, потянет, вытянуть не может. Что дальше делать? Вам что хочется, счастье или служение? Вам хочется счастья, вы в страсти находитесь. Поэтому говорите, когда счастливой же буду, сколько можно мучиться? А когда счастливой стало, все нафиг не нужна эта молитва, все, до свидания, просто балдеем. С мужем живем. Надо просто жить. Продолжать. Надо служить, молить, Богу служить, молиться, продолжать свое служение. Видите, он уже заботиться о вас начал. Уже муж начал приходить, начал раскаиваться там, что-то разговаривать с нами, уже беседа пошла, восстанавливаются отношения. Продолжайте дальше. Если отвалится другого, Бог даст. Не думайте, что он вас не видит. Он с вами строит отношения, Господь. Но так как вы хотите думать только о себе, вы этого не знаете. Ну и что? Вы Бог? А что тогда у меня об этом спрашивать? Вы же его сами не можете притянуть к мужу. Это вы раньше думали, что вы нашли себе мужа. Это Бог вам его нашел. Вы неправильно себя вели с ним. Постоянно мучили. Гоняли по подоконникам. Он не выдержал и спрыгнул. Другой тетке приклеился. С ней тоже не сахар. Почему? Потому что везде не сахар в этом мире. Но вы не знаете, как сложится ваша судьба дальше. С ним, не с ним, вы не знаете. Вы просто молитесь Богу. Муж начал возвращаться, значит, Бог его хочет вернуть назад. Ну, нормально. Надо молиться дальше. Но так как вы корыстно настроите, а вдруг это, а вдруг то, а он, если к нам ко мне перейдет, у него там тоже женщина будет. И много других вопросов. Почему? Потому что я хочу для себя, все время для себя. Щечки свои набиваю. Надо это сознание победить в сердце. Вы же никогда не думали о нем, об этом человеке. Вы сейчас только о себе все время. Вы о нем же не думаете, как ему, вот чего. Только о себе. Это я, поэтому мы и страдаем. Скупец не может быть счастлив, понимаете? Вот пожелайте ему счастья. А что думаете о себе тогда только? Хорошо, читаю записку по Дрожжевому, по-другому. В результате моего грубого поведения полтора года назад мой муж ушел от меня. Вернее, в результате грубого поведения жены я полтора года назад ушел, устал просто от ее вот этого настойчивости, напора постоянного. Ушел в другой. Не выдержал. Тяжело стало. Постоянно недовольная, постоянно капризничает, постоянно злится, устал. Шел другой. Любовница, завел любовницу дурак. У нас там дочь родилась. Но я жену-то люблю, поэтому я решил, я там ребенок тоже, дочь. Я начал назад пытаться как-то ходить. Чувствую, что жена как-то молится, наверное, уже простила меня. Вот. Но боюсь к ней возвращаться. Потому что она все равно о себе только думает. Поэтому такая у меня жизнь несчастная, ни туда и ни сюда. Я знаю, что так и есть, потому что когда я читал, я думал о нем. А вы о нем не думаете, вы только о себе думаете. Попытайтесь понять этот момент, что мы вот такие, я тоже такой же, как вы. У нас у всех одинаковое корыстное, греховное сердце. Понимаете, и мы должны вырваться из этих тисков, тисков страсти и невежества. Надо понять, что Бог, Он не ставит никаких условий нам. Он нас всех любит, но мы негодяи по своей природе. Мы не хотим любви, мы хотим для себя все время жить. Поэтому жизнь наша несчастная такая. Но как только мы начинаем меняться, в святости обращаемся в своей жизни, чистоту хотим в сердце культивировать, тогда в этом случае Бог срывает вот эти оковы, кандалы страсти Он срывает. Люди по-человечески к нам начинают относиться. С чистыми, хорошими людьми Он нас сводит. Близкие люди по-другому начинают себя вести. Все меняется в жизни, когда мы сами встаем на путь правды. Но путь правды, он состоит, знаете, из чего? Что человек забывает про себя. Он думает, как же мой муж себя так ведет, как живет? Почему он от меня ушел? Вот мне интересно знать. Господи, я хочу в молитве узнать, почему он от меня ушел. Я никогда об этом не думал. Я всегда считал, что он виноват. А вот древняя буддийская мудрость говорит, в этом мире нет виноватых людей. Есть люди, которые не знают, как правильно жить. И все. А мы всегда всех чувствуем виноватыми вокруг себя. Это значит, что мы находимся в двойственности, в страсти. Я хороший, ты плохой. Я победитус, ты проигрантус. Или я проигрантус, он победитус. Понимаете? Вы очень хороший человек, вы смиренно выслушали меня. У вас все получится, все будет хорошо. Я уже вижу победу, веет победой уже. Я чувствую ее. Не надо просто торговаться с судьбой. Не надо требовать от судьбы чего-то. Судьба этого никогда не любит. То, что Бог дал уже сейчас, это хорошо. Вот для вас, сколько вы можете принять, столько Он дал. Если сейчас муж прямо сейчас к вам придет назад, вы не сможете с ним жить вместе. Я вам могу это доказать. Первое, вы его не простите, потому что вы его не простили, хоть и говорите, что простили. Вы его не простите. Что прощение означает, люблю тебя таким, какой ты есть. А вы его любите таким, какой он был, а не какой он есть. Сейчас у него еще другая женщина. Первое, вы его не простите. И второе, вы хотите прежних отношений, как были, а они уже другие будут сейчас. Вы не готовы пока. Когда будете готовы, он сразу вернется. Он не чувствует, что он сможет с вами жить. Он пытается уже сейчас вернуться, но не может. Потому что вы не готовы. Это означает, что вы не отработали свою плохую карму. В прошлой жизни вы были мужчиной очень жестоким. Жесткий стиль был такой. И вы сейчас работали такую судьбу. Сейчас вы это отрабатываете. Вы это не знаете сами. Поэтому вы думаете, что почему же судьба ко мне так жестока. Пытайтесь вырваться из невежества. Видите, животные вообще про себя ничего не знают. Они страдают очень сильно. Люди это чуть-чуть выше животных. Мы не знаем своей прошлой жизни. Мы не знаем, что есть Бог. Мы не знаем, как идти этим путем. Мы живем просто сегодняшним днем. Мы не знаем, что будет следующая жизнь. Мы для нее вообще ничего не делаем. Мы зарылись в этом. Муж, сын, жена. Мы не хотим работать над собой совсем. Понимаете? Смотрим всякую дребедень по телевизору. Это все признак того, что мы очень ограничены в своем сознании. Оно только пробуждается, сознание. Мы не понимаем, что происходит вообще. Мы не знаем, что скоро помирать. Мы ведь себя отбрасываем эту мысль подальше. Это все признаки того, что мы очень недоразвиты. Мне вчера одна девушка рассказала, как во сне к ней приходили какие-то высокие существа. Сияющие существа какие приходили. И я, так как я вижу тонкий мир, я почувствовал этих существ и начал настроиться на них, начал понять, пытался понять, кто это. Я лег уже спать перед сном и начал настраиваться. И почувствовал, что этот город Красноярск, он находится в таком месте, в таком пространстве, что здесь много чистоты достаточно. И вот эти высшие существа какие-то, здесь легко им как бы до людей достучаться. Я начал настраиваться на этот высший мир, попал в эту среду, почувствовал этих сияющих людей, пытался как бы поприблизиться к ним в своем сознании. И уже чувствую, что я вот подхожу к этому городу, как бы захожу вот туда, в это пространство. И потом я почувствовал, там есть какая-то охрана, как будто меня не пускают туда. Я попытался туда пройти, так, щелк, и все рассеялось, щелк по мозгам. Ну, то есть, не положено. И все, и больше мне даже желания туда уже не осталось двигаться в этом направлении, думать. Видите, мы мало знаем об этом мире, мы ничего не знаем, что здесь происходит. Думает Олег Геннадьевич, фантазер большой. Я изучаю тонкий мир, поэтому я вижу отношения между людьми. То, что я говорю, вы, ой, правильно, Олег Геннадьевич. Но это наука, понимаете, я просто это вижу, поэтому говорю правильно, неправильно. Некоторые меня даже за это критикуют, он видит что-то там, видит, он шизофреник какой-то. Я спокойно к жизни отношусь. Пусть что хотят, то и говорят, какая разница. Главное, кому можешь, тому поможешь. Кому не можешь, что ты им так не поможешь. Что делать? Но вы лучше, чем я, потому что вы слушали, а я говорил. Я говорил вам горькие вещи, и вы слушали, принимали. А если мне кто-то горькие вещи скажет, еще не факт, что я приму. Так что продолжайте, все будет нормально. Почему после еды, даже после кружки чая, сильно в сон клонит? Значит, у вас слабый огонь пищеварения, у вас нет сил переваривать пищу. Нужно больше зарядки, больше движения, больше солнца, больше земли, больше воды. Вот я сегодня покупался в Енисее, у меня такое пищеварение, что там все переварилось, и все сразу классно. Обычно люди, когда очень слабое желание жить, ничего не переваривается, все плохо, все тяжело. Это такая внутренняя лень. Надо себя активизировать. Новый русский встретил своего приятеля старого, он такой худой-худой. Он говорит, ты что худой? Не кушаешь, что ли? Он говорит, ну не кушаю. Ну надо себя заставлять. Ну просто нищий. Почему после еды это... А к вечеру хочется покушать. Разгорается к вечеру только огонь пищевой. Надо поактивнее жить. Раньше стоять зарядочки там. Если ты в своей квартире, бег на месте до изнеможения. Знаете же, да? Расскажите о славянской культуре. Древнеславянских ведов. Откуда веды? Из Индии? Моя цель — нравственная беседа. Я не хочу людей уводить в какие-то веды. В Индии их славянские, там эти наши, эти не наши, все враги вокруг. Вот. Мы славяне, мы не православные. Война православная. Мы староверцы. Я как бы не для этого сюда пришел. Вы сами между собой разбирайтесь. Но благостные люди, они любят все веры. Они не враждуют, понимаете? Начали жить с молодым человеком. У меня на тот момент была уже дочь 2 лет. Ну, классно. Собирались зарегистрировать отношения, но так и не сделали этого. У нас родилась дочь. 3 года, через 3 года мы разошлись. И он считает своим долгом содержать меня и детей. Поэтому никакой другой семьи не считает возможным. Это значит, что не разошлись. Сейчас я объясню. Я не знаю, как мне выстраивать с ним отношения. Муж он мне или просто отец детей. Как быть? Смотрите. Никаких отношений не было. Понимаете, просто была влюбленность, она кончилась. Когда люди в страсти заканчиваются влюбленность, они не могут быть вместе. Они расходятся. Понимаете? И слава Богу, они считают. Потому что будет другое наслаждение уже, другое счастье. И поэтому, когда расходятся, они поют такие песни. Прощай со всех вокзалов, поезда уходят в дальние края. Прощай, прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января. Прощай, и ничего не говори, и ничего не обещай. А чтоб понять мою печаль, в густое небо посмотри. Ты помнишь, плыли в вышине, и вдруг погасли две звезды. Ну лишь теперь понятно мне, что это были я и ты. Понятна система, нет? Люди в страсти не хотят семьи, они хотят наслаждаться сексом, отношениями. Не нужна семья. Семья – это благостная вещь. Семья нужна для страданий совместных, для отработки кармы, для того, чтобы судьбу менять. А страстным людям нужно просто наслаждаться. Поэтому между вами не было близости никакой. Вы просто наслаждались, пока могли вместе. Потом наслаждения кончились, разошлись, как в море корабли. Все. Но так как привязанность осталась, она вас и мучает. Вы думаете, что мне делать, Олег Геннадьевич? То ли он мой муж, то ли сын моих детей. Я не знаю, что с ним делать. Да, отец моих детей. Не знаю, что с ним делать. Помогите, Олег Геннадьевич. Да вы не были с ним родственниками совсем. Родственники – это те, которые очень близко разговаривают друг с другом, строят близкие отношения, у них одни цели, одно понимание жизни. Не просто вместе пожили и разошлись, а у них есть что-то общее, понимаете, в жизни. Это общее их держит. А общее бывает только у благостных людей. Это только благостные люди стремятся куда-то. Они как лебеди. Лебеди, смотрите, плывут в одну сторону. Они очень верные, но они не смотрят друг на друга. Они всегда плавают в одну сторону. Они всегда молчат. Они разговаривают сердцами. У них сердца связаны друг с другом. Не словами они бла-бла-бла-бла-бла-бла. Как эти вороны, как-как-как-как-как. На свалках, которые встречаются. Лебеди в чистых водоемах плавают. В чистых водоемах означает возвышенную жизнь ведут. Они плывут в одну сторону. Один лебедь погибает, другой не может без него жить. Любовь его заставляет тоже оставить тело. Я хочу, чтоб жили лебеди. Это песня про верность. Но верность бывает только между теми людьми, которые действительно служат отношениям. И вы можете прямо сейчас начать служить отношениям. Прямо сейчас. Потому что он вас не бросил. Да, человек бросает, он уходит в другое. Он, смотрите, остался верным. Просто он не знает, зачем с вами жить. Ему никто не объяснил. Он не знает, ну нет, ну как бы нет, нет, все, кончилось наслаждение, все, что делать вместе? Пошел жить отдельно. Но бросить не может, потому что он лебедь, верный человек, не ворона. Ворон тоже лебедями становится, если знание получает. Надо начинать внутреннюю жизнь. Надо настроиться на святого человека, рано утром сесть. Зажечь огонь, включить духовную музыку, потому что без музыки невозможно настроиться. Нужен какой-то, какая-то помощь нужна человеку для начала. Начинает слушать голос. Голос – это огромная сила, особенно любого человека, кто молится. Пускай это монах какой-то будет. Тот человек, который молится, он уже мне старший, он для меня уже как святой. Не надо себе слишком какие-то горизонты там высокие искать. Это признак страсти, опять же. Все плохие, но есть только святые. Есть два категории людей. Есть святые, остальные все плохие. Это страсть. Человек в монастыре живет, все монахи, Олег Геннадьевич, вы не знаете, там то ли лесбияны, там то ли еще. Но ошибся, простите. Голос святого человека. Или просто молишься человеку. Вместе с ним начинаем молитву. Когда один молится, другому помогает. Молитва должна вместе всегда звучать, совместно. Одному очень трудно. Голос кого молящегося человека. лампадка, изображение святого человека, я кланяюсь ему. Я хочу поменять свою жизнь. Я хочу быть таким же чистым, как ты. Помоги мне, пожалуйста. Я хочу выполнять твои наставления. Я хочу заново другую жизнь начать. Плакать в сердце, звать чистоту в свою жизнь. Постепенно сердце начнет спокойным становиться. Страстному человеку только спокойным сердце стало, все, молитва закончена, пошел. Ну, только нужно счастье, ему не нужно служение. Что лучше стало, все. До свидания, молитва. Продолжаем счастливую жизнь. Наслаждаться. Но постепенно он понимает, что это не жизнь, это самообман. Постепенно человек для молитвы начинает жить. Он строит в молитве отношения со святым человеком. А так как в сердце живет вот это чувство, мне нужно вернуться к близкому человеку или вернуть себе к человеку, мне нужно. Поэтому это чувство будет обязательно подпитываться силой этой молитвы. Даже можно об этом не думать. Все равно будет думаться, все равно будет подпитываться. И постепенно что происходит? Этот человек близкий, да, который был близким, но он и не близкий, потому что сердца закрыты. Так как это родственник, вы связаны с ним, у него между вашим сердцем и его начинают устанавливаться отношения любви настоящей. То есть он начинает вспоминать, как вы встретились, начинает вашу чистоту вспоминать, что это хорошая женщина на самом деле. И он захочет это проверить, прийти, просто пару слов сказать добрых. И начинаются отношения после этого. Сначала они в сердце устанавливаются, а потом они устанавливаются уже в словах. И насколько вы установите это отношение, настолько вы будете вместе. Этот человек, понимаете, Бог людей связывает и развязывает, и поэтому не надо беспокоиться. Бог, если меня с кем-то развязал, значит, он уже знает, с кем он меня свяжет. Почему же он меня ни с кем не связывает? Потому что я не готова, я недостойна. Поэтому нужна молитва, нужна духовная жизнь. Нужно свое сердце учиться делать теплым, делать глубоким, способным служить другим людям. И не надо беспокоиться о том, что ничего не будет. Будет обязательно. Потому что, вот смотрите, видите, он, как это мужчина, никого себе не находит. Представьте, какая аскеза мужчине. Вот он от одной ушел и никого себе не ищет, и содержит женщину. Содержит ее, отдает ей свой труд. Это значит, что он никуда не ушел. Просто он не может жить вместе, потому что незачем. Людям в страсти незачем жить вместе. Понаслаждались, разбежались. Все. Это закономерность, так все живут. Не то, что вот только у меня так получается. Всех так получается. Нет, Олег Геннадьевич, некоторые долго живут. Да, некоторые долго мучаются. Нет, они не мучаются, значит, они в благости. Значит, у них есть вера, значит, они стремятся работать над собой, что-то делают в этой жизни, меняют. Благостные люди не расходятся. Понимаете, то есть в чем проблема? Проблема в низком уровне сердца, развития сердца. Поэтому он никуда не пришел, не ушел. Надо молиться Богу, развивать себя как личность, прощать, просить прощения. И постепенно этот человек вернется, в этом нет сомнений. Надо немедленно сегодня же начать это делать. Что если свекровь очень нечестно ведет себя по отношению к другим людям? Я вижу ее жадность, эгоистичность и большую нечестность. Мне хочется подальше держаться от нее, но мужу от этого больно. Как поступать? Очень просто. Берете автомат и убиваете сразу мужа и свекровь. Все. Нет человека, нет проблем. Смотрите, это удивительно. Да, спасибо. Это удивительная вот эта вот связка, да? Теща, свекровь. Да, удивительная связка такая. Это отношение привязанности. Вот смотрите, допустим, мать привязана к своей дочери. И если дочь, допустим, встретилась с каким-то парнем, мама, я влюбилась, молодец, хорошо. Мама, я влюбилась, ну молодец, доченька, хорошо. Но раз пришла домой, тишина, молчит. Дочка, что с тобой? Не говорит. Значит, влюбилась. И мама начинает переживать. Почему? Потому что дочку-то перетягивают. Она чувствует, она привязана же, она хочет наслаждаться своей дочкой, да? Хочет испытывать счастье от нее, хочет эксплуатировать ее энергию любви. Не служить ей, а эксплуатировать ее. И потом раз, какой-то козел, точно так же, как я, хочет начинать эксплуатировать энергию моей дочки. Даже не надо смотреть на него, и так ясно, что он козел. Не надо разговаривать, не надо смотреть, уже заранее понятно. А если немножко приглядеться, то тем более понятно. Потому что он, этот козел, он похож на меня в молодости. Но же всегда люди очень похожи друг на друга. И если моя дочка выходит за кого-то замуж, я уже вижу, что этот человек не тот. Потому что я же на этом уже обозглась, моя хорошая. У меня такой же был. Я встретил девушку. Очень хорошую. Мы полюбили друг друга с ней. Но я тогда еще не знал, что ее мама немножко придурковатая. Она сразу с первого дня мне не доверяла. Только меня увидела. И сразу начала на меня коситься. Как будто бы я ей что плохого сделал. Я вот ее дочке только добра желаю. А она смотрит на меня косо. Нечестно ведет себя по отношению к другим людям. Я вижу ее жадность, эгоистичность и большую нечестность. Чувствуете, нет? И это бесконечно. Какой выход? Молитва. Когда человек помолится святому человеку, он очистил свое сердце. И у него появилось желание наладить все. Он уже считает себя причиной проблем. Хоть это и невероятно, неужели это правда, что она может быть нормальной теткой? Это свекровь. Ну неужели вообще это вот этот монстр этот, неужели Олег Геннадьевич, он может быть хорошим? Помолился еще немножко. Но смотрит, что она, эта женщина, она просто очень строгая, принципиальная. А я такой весь, раздолбай. Я сейчас уже в ситуацию вошел. Вижу, как человек помолился и чувствует, что вот какая она, какой я. Поэтому она и ведет себя так жестко со мной. Принципиально хочет, чтобы я тоже был серьезным человеком. Или девушка, допустим, так должна думать. Теперь еще помолилась или помолился. И сердце, когда стало уже теплым, я начинаю другую жизнь. Неважно, как человек себя вел, я верю, что он хороший человек, поэтому я пою. Слушай, теща, друг родной, помоги. По закону мы с тобой не враги. А по сути, ведь сказать, мы родня. Ты почти вторая мать для меня. Кто написал записку? Сможете? Что если свекровь очень нечестно идет? Сможете спеть песню? Василий Иванович, а если 5000 белых будет, победим? Победим, Петька. А 10000? Победим. Василий Иванович, а если 50000 будет, победим? Пойдем спать, Петька, уже поздно. Понимаете, да? Вот первая степень. Это вот она такая плохая, я такая хорошая. И вообще, что непонятно, вообще дурдом какой-то. Потом молитва. Она нормальная. Просто у меня есть недостатки. Конечно, она загибает, но в целом можно жить. Я думаю, что можно исправить ситуацию. Дальше молимся. Следующая стадия отношений. С свекровью, с тещей. У них есть вот то, что действительно меня воспитывает. Есть, в ней есть что-то такое, что мне нужно. Ее вот поведение, оно очень важно для меня. В Омске очень сильно меня кормят. И просто до отвала. И здесь тоже. На лекции меня спрашивают, Олег Геннадьевич, А почему во время лекции вот так делают? Простите, меня так любви. Спасибо, все было очень вкусно. Итак, попробуйте. Вот то, что я сказал, вы не верите в это 100%. Вы думаете, что она вот такая вот бандитизмом занимается. Вот. Надо начать другую жизнь просто. Попробуйте, начните вот это вот отношение сердец. Молитва и все прочее. Понимаете, бывает крайних случаев, когда люди вообще вот безбашные. То есть действительно близкие люди безбашные просто. Бывает иногда, очень редко. Скорее всего, не в вашем случае. Потому что если было в вашем случае, вы бы сказали, Олег Геннадьевич, я уже простил свекровь, или простила свекровь там, я уже как бы все нормально сидел, но почему-то она вот как-то все равно в легком неадеквате. Ну, ничего страшного. Если у вас сердце теплое, она ничего вам плохого не сделает, и вас это не будет волновать. В чем проблема? Проблема в том, что у вас в сердце вот здесь что-то есть. Вы со своим сердцем разберитесь просто и все. Я вот уверен, что в этом случае все будет по-другому. Человек просто поймет, что ему такой человек нужен для исправления. Потому что жена не скажет, как бы, недостатка, а свекровь скажет, или кто там, муж не скажет, а свекровь скажет. Как там правильно? Правильно? Да муж не скажет, свекровь. Ну, то есть, понимаете, близкий человек, который стоит на другом стороне корабля, он будет говорить всю правду обо мне, немножко жестковато. И это нужно для того, чтобы развиваться. Все. Учитесь принимать эту правду, которую трудно принять. Кажется, что это неправда вообще сначала. Потом поймете, что много правды в этом. Пытаюсь заботиться о вас всех, взяла все хлопоты о бабушке на себе, на себя. О, молодец. Упахиваюсь, в итоге упахиваюсь и валюсь с ног. Как же быть женщиной в горизонтальном положении, если вся в заботе 18 часов в сутки? Не надо так. Нужно распределять нагрузку. Человек должен трудиться, но вот эта идея, я упахиваюсь, она неправильна. Я тоже работаю с утра до вечера, я вот сейчас прием веду. У меня сейчас лечатся люди в моем центре, а я по фотографии консультирую их. Прием веду. У меня нет свободного времени, я не упахиваюсь. Потому что прежде чем работать начать, я сажусь и думаю, зачем это надо. Я это делаю для людей, для Бога. Когда я так настраиваюсь, я счастлив во время этой деятельности. Прежде чем начинать деятельность, человек должен отдать ее. Он не должен быть, я упахиваюсь, мне хочется отдохнуть. Это неправильный настрой в целом. Если вы работаете, работаете для души. Не упахивайтесь. Когда человек трудится для души, он счастлив, он живет в счастье весь день, он не упахивается. Человек в благости тоже трудится, но он не упахивается. Он просто радостно трудится весь день и все. Сколько нужно? Вот я вчера уехал домой в 12 часу. Люди спрашивали, что-то хотели узнать там. Кто-то сфотографироваться, кто-то цветочек, кто-то фруктик получить. И это нужно сделать, потому что всем нужна любовь. Это не то, что я упахался. Все, валите, берите свои фрукты, уматывайте. Знаете, я просто вот с любовью отдавал, что нормально, все. Я счастлив, я дальше хочу так жить. Если еще так сделают, я так же опять буду. И я хочу умереть здесь на сцене для людей. Вот. Это жизнь, нормальная жизнь. Если вы упахиваете, значит, вам не хватает жизни молитвы, осознанности, не хватает, вы не знаете, зачем вы это делаете все. Вы, допустим, хорошими делами занимаетесь, вы не знаете, зачем. Нужно в сердце работать. Понимаете, в ведах говорят, тот, кто видит действие в бездействии, то, что для всех бездействие, он считает это действием. А то, что для всех действие, он считает это бездействием. Такой человек является настоящим мудрецом. Вот все люди, они упахиваются снаружи, а надо упахиваться в сердце. Надо там все оформить. Это действия, настоящие действия идут в сердце. Между сердцами должно действие установиться. Надо простить сердце, потом отношения строить. Надо сначала молиться, потом думать, почему оно не возвращается. Понимаете, надо сначала в сердце действовать, а потом уже внешнее действие должно быть. Внешние действия – это бездействие. Вот внешне просто пахать – это бесполезное дело. В сердце надо пахать. Тогда внешне все само будет меняться. Некоторые люди думают, что надо пахать. Могу пахать, могу не пахать. А надо действовать внутри, работать над собой. В этом действие заключается. Некоторые подходят ко мне и говорят: Олег Геннадьевич, как вы поставили так свой голос, что вас так много людей слушает? Да я его не ставил, я просто всегда молился. Я не думал о своем голосе вообще. Вы держите аудиторию. Да не держу я аудиторию, это аудитория меня держит. Я потому что я хочу приходить на лекцию. Вам не тяжело так много работать? Да я не работаю, я отдыхаю. Живу с парнем 4 года, он наркоман, что делать? Он наркоман, это отражение вашей судьбы просто. Если что делать, духовной практикой заниматься. Не верю. Значит, надо общаться с теми, кто верит. Перенимать это состояние. Учиться этой жизни. Кто за него, как за него молиться. За себя молитесь сначала. Чтобы он отказался от наркотических веществ. Он откажется, когда вы сдадите экзамен. А если он не откажется, значит, вы не будете вместе. Если вы сдали экзамен, Господь дает другую судьбу. Он не оставит тебя рядом с этим человеком. Или тот будет меняться вплоть до смертельного исхода. Привожу вам пример. Не для подражания, а просто как подтверждение своих слов. Одна женщина серьезно занималась духовной практикой. У нее был тяжелый случай. Ее сын и ее муж издевались над ней постоянно. Били ее за то, что она молится Богу. Смеялись надо мной, над ней, издевались над ней и так далее. Вели себя безобразно с ней. Она менялась к лучшему. В какой-то момент она полностью их простила. И несмотря на то, что они плохо себя с ней вели, она их не осуждала совсем. И она успокоилась в этом состоянии, приняла свою судьбу. Через несколько дней они погибли в автокатастрофе оба. Если человеку уже не положено, Бог оторвет. Вот хоть так. Понимаете, Бог обладает огромной силой, Он справедлив, не надо ничего бояться. Бог всегда защитит того, кто идет к Нему. Я вам крайний случай привел. Вам не нравится этот крайний случай? Не нравится? Тогда живите с наркоманом. И не выпендривайтесь. Если человек искренне служит молитве, самосовершенствованию, нет такого, не может быть такого, чтобы он был несчастлив. Он прямо в этой ситуации будет счастлив. Он уже успокоится в этой ситуации. Чаще всего близкие люди сразу начинают меняться. Я знаю много примеров, когда наркоманы раскаивались и бросали употреблять наркотики. В этой ситуации уже становится хорошо. А если кто-то будет бунтовать против закона Бога, тогда Бог будет по-своему уже распоряжаться. Поэтому чего беспокоиться? Вот вы говорите, я в темнице. Вот с этим наркоманом живу. Да вы в темнице находитесь своей судьбы, моя дорогая. Если бы это не ваша судьба была, вы бы с ними не жили. Почему вы с ним живете? Потому что вам положено так. Это ваш экзамен. А экзамены бывают разные. Некоторые сидят по 10 лет в тюрьме. И ничего. Я знаю одного преступника. Он убивал людей, как на семечки щелкает. И он решил начать новую жизнь. Знаете, когда... Когда он ехал на Соловки, у него был там какой-то пункт населенный, в котором ему подарили священное писание. И он принял это как волю Бога, начал изучать это священное писание. Так как у него одиночная камера, он сделал там себе небольшой алтарик, начал поклоняться Богу. И к нему подсаживали все время какого-то одного человека. Вообще там всегда меняют сожителей. А так как они увидели, что он поклоняется Богу, они оставили его в этой камере, подсаживали ему другого. И он проповедовал, рассказывал, как правильно жить каждому новому человеку. Принимал свою судьбу, прощал. Все время жил в молитве этот человек. Постепенно он по-другому начал воспринимать весь мир. Он почувствовал, что Бог ему устроил возможность много молиться. Не заставляет его работать. Не обременяет его какими-то трудностями личной жизни. постоянно дает ему возможность молиться. И даже не беспокоит его ненужным общением. Когда даже он в туалет хочет, то там для таких особо опасных преступников такое правило, что когда он идет, все кричат «особо опасный преступник», и там такие шкафчики стоят, все люди забегают там в эти шкафчики и закрываются изнутри. Ну, то есть он даже в туалет нормально, как человек ходил. Никого вокруг не было, все забегали в шкафчики. Он ходил в туалет, он опять молитву. И он знал, что никто его не беспокоит, потому что сидит ему пожизненно в этой тюрьме. Но он не сидел в тюрьме. Попытайтесь это понять. Он находился в глубочайших отношениях с Богом и купался в настроении глубокого счастья в отношениях с Ним. Испытывал глубокое счастье любви. И даже надзиратели начали приходить с ним советоваться, как жить. Он стал для всех святым человеком, этот человек. А мы не живем в тюрьме, мы сами создаем себе тюрьму. Мы живем в тюрьме своей судьбы просто, и все. И несчастны все время, даже если не наркоман рядом живет, а просто человек, все равно мы несчастны, потому что мы не знаем, как жить. Есть только одна причина. Мы не знаем, как жить правильно. У нас нет примера, нас никто не учил. Мы считаем, что эти все, кто верит в Бога, это фанатики, люди темные, а мы светлые. Ну или некогда такой жизнью жить, надо же работать. А работать надо над своим сердцем, прежде всего. Все остальное приложится в жизни. С кем лучше строить отношения? С тем молодым человеком, с которым близко дружишь давно, это очень хорошо. Но еще не стремиться к духовности. Или с тем, у кого есть жизни и цели похожи на твои, тоже хорошо. Как общаться с мужчинами, с которыми общаешься в духовном обществе? Когда дружишь с кем-то, это хорошо, но он должен идти тем же путем или просто идти к Богу. Нужно дать возможность ему познакомиться с этим, пытаться как бы. Если с кем-то уже строишь отношения давно, не надо искать еще кого-то. Надо намекнуть ему, что пора уже отношения как-то переводить вот. Другое русло, может быть, он не захочет это сделать сам. Не надо нового кого-то искать. Не факт, что человек, который занимается духовной практикой, будет дальше этим заниматься. Часто люди сходят с этого пути. Но если ты давно человека знаешь, если человек просто хороший, ты занимаешься духовной практикой постепенно, он тоже займется, потому что это передается. Когда человек испытал сладость этих чистых отношений светлых, он уже не будет, ничего другого уже не надо. Это передается, это примагничивает. Поэтому, если вы дружите с человеком, намекните, он вообще готов жениться или нет. Если он вообще патологический друг, не готов семью создавать, у него нет силы жениться, значит, тогда, может быть, вам стоит закончить эту дружбу сначала, а потом уже строить другие отношения. Не надо сразу двое отношений строить, это нечестно. Так постепенно можно все понять. Выше всего ценится дружба между мужчиной и женщиной. Это и есть верх в совершенство отношений. Она должна быть очень глубокая, эта дружба. Потому что сначала какая дружба? Мы друг с другом общаемся. Почему? Потому что нам вкусно. Женщина с мужчиной любит общаться, мужчина с женщиной. Почему? Потому что это сладкий вкус такой. Чирик-чирик мы делаем, наслаждаемся друг другом. Это не дружба. Не дружба. Дружба означает о чем-то высоком говорить вместе, о чем-то важном. Вот эта дружба и создает семью. Если у вас не было дружбы, просто чирикали с ним, значит, у вас был тонкий секс с ним просто и все. Попытайтесь его развивать как личность. Раз есть гармония, попытайтесь ему говорить о важных вещах. Если он не хочет слушать, значит, заканчивайте эти отношения. Пытайтесь завязать такие, в которых есть место возвышенному. А если у вас уже есть семья, в этой семье, ничего не меняя, надо строить такие отношения. Потому что Бог очень сильно наказывает тех, кто ищет себе духовно развитого мужа взамен на неразвитого. Не работает над своей судьбой, а все рушит, и новую жизнь начинает. Кто был ничем, тот станет всем. Одна женщина в Москве ко мне подошла и рассказала свою жизнь. Это является уроком для всех нас. Сейчас я вам расскажу ее жизнь. Я очень благодарен за эту историю, она очень поучительна. Она жила с очень хорошим человеком, мужчиной, который не хотел заниматься духовной практикой. Она занималась духовной практикой. И у ней появилась такая мечта в сердце, что я хочу очень чистой, возвышенной жизни. Такой духовной жизни. А он хороший человек, добрый, порядочный, верный, но не духовный. А я хочу духовной жизни. И поэтому она взяла своего ребенка и поехала в духовную общину от него. Не хочешь духовной практикой заниматься? До свидания. Я духовный, а ты не духовный. Все, поехала в общину. Встретила там духовного человека. Я рассказываю про жизнь, целую жизнь этой женщины. Там определенным образом она сначала пожила какое-то время, встретила духовного человека. Он точно так же, как она, бросил свою недуховную жену с двумя детьми. Они начали духовные отношения с ним. Они в молитве жили с ним вместе, зачали в молитве ребенка еще совместного. К этому времени муж ее, так как он любил сына, он отсудил у нее ребенка, и ребенок вернулся назад. Она осталась только вот с тем ребенком, который родился в этих отношениях. А тот муж уже женился заново там все, у него своя семья. Потом, когда появился маленький ребенок, им тяжело было в духовной этой общине жить, они переехали в тот город, где жил муж до этого. И муж начал ездить в командировки по недельке, по две. И она вдруг потом узнала, что он не в командировке ездит, а просто живет у своей жены с двумя детьми. Потом мне сказал, у нас с тобой духовный брак, а с ней у меня материальный. Так мне с ней материальный брак, я ее буду поддерживать, а тебе, если хочешь, тоже будут деньги давать. А жить я буду с ней. Что это материальный брак, меня совесть замучила, хочу вернуться назад. Вот она осталась в своем духовном браке, с своим ребенком духовным, и решила, что ей нужно семью создать новую. Но так как Бог был очень сильно недоволен ей, поэтому он ей подсунул пьяницу. И она, когда вспоминала своего первого мужа, она обливалась горючими слезами после этого. Видите, духовность – это не делать из себя вот это вот облако, ясное облако, не делать из себя, понимаете? А просто вот Бог дал что-то, живи этим, и все. Вот это твоя духовность. Духовность означает любить человека, какой есть, прощать его, заботиться о нем. Пьяненький, вонюченький, но родной. Бог дал, забочусь, люблю, прощаю. И он станет хорошим человеком со временем. Бог наградит вас за такую жизнь. Полагаю, что у вас есть неординарные способности. Как вы относитесь к ясновидящим и экстрасенсам? Я шел наугад по весенним протокам. Меня ударила молния, и я стал ясновидящим, яснослышащим и яснознающим. Ну а все, конечно, вокруг обычные people, обычные people. Я им даю свое общение. People хавает. Запомните, вот это вот ясновидящие, яснослышащие, экстрасенсы, это люди, которые сильно хотят себя считать Богом. Это люди страшные, потому что они сами не понимают, что творят. Когда человек очень сильно хочет сверхспособностей, то эти сверхспособности дают ему духи. Потому что на самом деле сверхспособности даются как награда тем, кто очень сильно хочет идти к Богу. И когда человек получает такие способности, они всегда нужны для чего-то. Они не бывают просто так. Понимаете? Но если человек стремится к сверхспособностям, он не называет себя верующим человеком. По факту верующий человек очень стесняется своих сверхспособностей и не проявляет их где попало. И когда ему говорят, что ты там ясновидящий, он корчится от... Потому что настоящий возможность видеть, это видеть свои грехи. Если ты не видишь свои грехи, ты ни хрена ничего не видишь. А если ты видишь свои грехи, ты не будешь делать крутой вид ни перед кем. Почему эти люди очень сильно крутой вид перед всеми делают, там они постоянно всем там помогают, все прочее, это просто от безудержной гордости и все происходит. Конечно, есть эти способности, это факт, это хорошо, но лучше, прежде чем они появляются, лучше начать духовной практикой заниматься по факту. Потому что когда человек духовности не дотягивает, то эти способности они портят его. Представьте, он кого-то вылечил. Сразу гордость необузданно начинает наполнять сердце. Я разок был в обществе таких людей. И они, эти люди, они мне показали вот эту. Я догадывался, что это так, но я не думал, на какой степени. Один человек подошел ко мне и говорит: смотри, в обществе каких людей ты находишься. Глотаю. Я такой: не глотается. Я забрал у тебя глотание. Теперь глотаю. Я, раз глотается, я вернул тебе глотание. Я лечу людей, помогаю многим. Вот визитная карточка. Приходи. Он только отошел, вторая подходит, говорит: руки вытягивай, Виктория. Вытягивай. Это рука горячая, это холодная. Смотрю, это нагреваться рука начала, это холодеть. Теперь наоборот, это холодное, это горячее, это холодное. Смотрю, это холодное, это горячее. Я занимаюсь магией. Ты мне нравишься. Можешь приходить ко мне, я тебя буду учить. Но так как я имею опыт общаться, у меня много друзей возвышенных, есть наставники. Я вижу разницу в сознании. Когда я прихожу к своему наставнику, он смотрит на меня как ученик, а не как учитель. И говорит: чем я могу тебе служить? Чувствуете разницу, да, в сознании? Поэтому во всех духовных культурах считается, что сначала человек должен заниматься молитвой, духовным образованием, а потом, когда он крепок стал в сердце, он не может быть уже хвалюком. Он уже чувствует свою себе цену, тогда он может изучать уже вот эти вот все вот. Это называется раджа-йога в ведах. То есть это йога концентрации. С помощью концентрации внимания человек может постигнуть тонкий мир, пытаться помогать другим. Эту деятельность может совершать только тот человек, который реально подчинен своему духовному учителю, и его всегда могут поставить на место. Гордость в сердце человека появляется незаметно, ее очень трудно изживать и трудно увидеть. Эта гордость разрушает сразу отношения с людьми, и она появляется всегда, когда человек имеет дело с другими людьми и сидит выше. Потому что все смотрят на него, и когда люди смотрят на человека, то они прославляют его, восхваляют его. Если человек это не отдает своему наставнику, не считая это своей собственностью, то в этот момент он начинает гордиться собой. Сам не замечая того. Разок я приехал к своему наставнику и говорю: вы знаете, у меня все хорошо, много людей слушают мои лекции, их судьбы меняются. Он посмотрел так внимательно на меня, там было несколько учеников, и он так перевел взгляд, начал с другим общаться учеником. Мне ничего не сказал. Я посидел, посмотрел по сторонам и пошел. Он начал молиться и понял, что я горжусь собой. Но я пришел к своему духовному учителю, и я ему говорю: у меня все плохо, я совсем загордился собой, я греховный человек, у меня в сердце только одна грязь, и мое ясновидение слышащее только мешает мне быть нормальным человеком. Пожалуйста, помогите мне, дайте мне возможность быть нормальным человеком. И он положил мне голову на руку и говорит: не волнуйся, у тебя все будет хорошо. Никогда не гордись собой. Понимаете, да, о чем я говорю сейчас? Как вы относитесь к экстрасенсам? Как отношусь как к людям, которым нужно образование, духовное образование? Люди должны прийти куда-то в какую-то веру, найти себе учителя какого-то. И тогда их способности, а у них есть способности у этих людей, они направятся в нужное русло. Но такой человек, который образование получит духовное, никогда не будет себя называть экстрасенсом потом, ясновидящим. Потому что тот, кто видит ясно, он прежде всего ясно видит свои грехи. И если ему скажут, что ты ясновидящий, он скажет, побойтесь Бога так говорить. Понимаете? То есть человек, который на самом деле ясно видит, он прежде всего видит грехи ясно в своем сердце. Потому что те, эти так называемые ясновидящие, они вообще не видят грехов в своем сердце. И их слушать очень опасно. Потому что эти люди, так как они не духовно продвинутые люди, они видят тонкий мир, но не в том ракурсе, понимаете? И поэтому эти люди всегда настраивают на негатив. Они могут видеть события, это факт, но они всегда приковывают тебя к чему-то страшному. Они говорят, у тебя вот есть событие, и оно приведет тебя вот туда. И у тебя глаза квадратными становятся. Почему? Потому что там все страшно. И потом они говорят, ну я тебя спасу. Понимаете? И так как они говорят правду, часть правды, это еще хуже. Потому что если бы не наврали, тогда бы было лучше. Понимаете, как страшно? И такие люди часто говорят, тебя сглазили, испортили, отворот, заворот, поворот, наворот, приворот. То есть, видите, эти люди очень привязаны к негативу, означают духом. Они настроены на веру в себя. Они верят по факту не в Бога, а в себя, и заставляют людей тоже в себя верить. Привязывают людей к себе, а не к Богу. Но есть священники, которые лечат. Они никогда не говорят, что я вылечил. Он говорит, по милости Бога все хорошо. У тебя все будет хорошо. А если тяжело больна, не думай об этом. Молись просто. И так далее. Они человеку дают вдохновение, дают силы и так далее. Пытайтесь это понять. В чем разница, да? Итак, вот кто задал мне вот этот вопрос? Как вы относитесь к ясновидящим экстрасенсам? Я вас ни в чем не обвиняю. Я благодарен вам, что вы пришли на мою лекцию. Но я насторожился этим вопросом. Насторожился. Пожалуйста, начните заниматься духовной практикой. Это очень важно. Иначе будут трудности у вас в жизни большие. Я вам тоже пожелаю счастья. Что тебе подарю, может, этот рассвет у меня для тебя невозможная ночь. Бывает состояние как ночью, так и при дневном сне. Редко просыпаешься и начинаешь дремать. Резко просыпаешься и начинаешь дремать. Находишься как бы во сне, и ощущения при этом реальны. Сознание работает, но не может двигаться и говорить. Это болезнь. И происходящее во сне, ты начинаешь во все принимать как реальность. Это, понимаете, такие состояния возникают, когда человек спит, у него гипоксия в мозге возникает, нехватка кислорода. Тонкие каналы забиваются и перевозбуждается сознание. Начинаются вот эти вот всякие изменения пространства, сознания. Поэтому нужно лечить мозг, иначе может быть инсульт, там еще что-то со временем, какие-то трудности со здоровьем. Они так вот начинаются, резко там пробуждаешься, или человек резко задыхается во сне, или он резко потеет во сне. Ну то есть это предвестники вот того, что мозг перегружен, нужна разгрузка, нужно лечение, нужно йогой заниматься, там, дыхательными упражнениями и так далее. Охватывает жуткий страх, да, это признак того, что там нехороший процесс. Во сне фигурируют люди, животные. Когда перегрузка есть, я не буду дальше читать, я понял. Когда есть перегрузка в голове, то тонкое тело, когда снижено, понимаете, у нас есть тонкие каналы, они иногда забиваются. Когда они забиваются, то тонкое тело не может управлять грубым. В результате в эту часть тонкого тела может войти дух. Когда человек видит людей, каких-то страшных существ и так далее. Это признак того, что надо лечить психику. То есть психика лечится следующим образом. Сухой пост – раз. Упражнения статические, застывание в каких-то позах – два, лечит психику. Дальше. Ледяная вода, вот как я сейчас купался, лечит психику – три. Сырая пища, сырые овощи очищает тонкие каналы. Когда человек сырую пищу ест, там 2-3 месяца на сыроедении находится, очищаются тонкие каналы, 4. Но это не значит, что надо всю жизнь на сыроедении жить. И считать, что вареная пища – это мертвая пища. Это неправильно. Вареная пища нужна для увеличения энергии любви. Сырая нужна для очищения организма. Вареная пища нужна для того, чтобы любовь вкладывать. Человеку не хватает любви. Когда человек готовит пищу с молитвой, он передает любовь свою через нее. Некоторые должны всю жизнь есть только сырую пищу, некоторые люди. Когда у них много огня в организме, и они очень болеют, когда едят вареную пищу, они интуитивно приходят к сырой пище, становятся фанатиками некоторые из них. Они говорят, вареная пища плохо, сырая хорошо, все должны есть только сырую пищу. Почему они так становятся фанатиками? Потому что все люди живут в своей скорлупе. Им очень трудно понять, что есть разные конституции человеческие, разные потребности. Понимаете? Так как он почувствовал это здоровье, ему кажется, что всем надо только сырую есть. Это нормально. Когда человек развивается как личность, он перестает быть фанатиком. У меня когда люди приходят, вот камешки подбирают, начинают учиться. Все они подбирают камни сначала себе. Они чувствуют, о, подошел. Я смотрю, человек вообще не подходит, а ему подходит хорошо, тому, кто подбирал. И вырваться из этой скорлупы понимания себя очень сложно. Для этого нужно реально сострадание развивать. Людям. Это со временем приходит. Поэтому все люди фанатеют потому, что им подходит. Чаще всего начинающие врачи лечат тем, что им подходит. Вот ему что-то подошло, раз он другому пихает. И думает, ему тоже точно подойдет. И тот говорит, у меня живот от этого заболел. Ничего, это обострение. Через обострение вылечишься. У меня уже живот пошел через прямую кишку выходить. Обострение продолжается, обострение лечись. У меня геморрой вылез. Ничего, пролечится, залезет назад. У меня геморрой не залез, остался там. Это тебя прокляли просто. Теперь с геморроем будешь жить. И так далее. Все проблемы со здоровьем с левой стороны. Что это может означать? Означает, что вот тонкое тело связано с женской природой и страдает. Человек с левой стороны женская природа, с мужской, с правой стороны мужская. С левой стороны все страдает, значит энергия не выходит из организма. Не входит в организм. С левой стороны энергия входит в организм, а справа выходит. Но это, я не хочу на вопросы здоровья сейчас зацикливаться. Давайте будем по отношению. Как вести себя по отношению к жене, если жена выпала и не хочет меня видеть и общаться. Выгнала и не хочет меня видеть и общаться. Ну, значит, отношения вот стали такими уже невыносимыми, тяжелыми. Не надо никак относиться к жене, потому что вопрос ведь не в жене, а в том, какая между вами жизнь. Если между вами нет любви, значит, тогда нет смысла что-то пытаться делать. Олег Геннадьевич, как мне правильно крутить рулем, если он все время заклинивает. Вот как мне приспособиться, чтобы не заклинивал? Надо приспосабливаться, надо ремонтировать этот двигатель там внутри, вот, чтобы он нормально крутился, надо там уже ремонтировать. Понимаете? Вот сами отношения с женой, выгнала жена, значит нет отношений, между сердцами ничего нет. Надо начинать сердце, молитву нужно начинать. Постепенно что происходит? Первая стадия. У меня жена не такая плохая, как я думал раньше. Видите, отношения связались сначала плохо. Я желаю счастья своей жене. Я желаю счастья дуре такой, выгнала меня. То есть негативная сначала связь, негативная. Я думаю о святом человеке, чтобы жене было легче. Скотина, хоть она и недостойна этого. Я думаю о святом человеке, чтобы жене было легче. А ведь сначала-то, ведь раньше у нас не все нормально было. И она, когда замуж выходила, она ведь хорошая была. Я думаю о святой человеке и желаю жене счастья, чтобы ей было легче. Может, она и сейчас такая же хорошая, просто вот между нами плохие отношения. Я чувствую между вот эту вот связь отрицательную между нами, человек начинает чувствовать ее. Я думаю о святом человеке, желаю счастья своей жене, чтобы ей было лучше жить, чтобы у ней все было хорошо. Хочу, чтобы она меня простила, прощаю ее. Он на самом деле хороший человек. У меня много проблем внутри у самого. Надо с ними разбираться сейчас. Я думаю о святом человеке, желаю счастья своей жене. Правда ведь у меня столько проблем. Надо позвонить вообще извиниться. Но не сейчас, потому что между нами нет отношений. Я думаю о святом человеке, пожалуйста, дай мне возможность быть хорошим человеком. Я запутался в этой жизни. Я не могу даже понять, кто такая моя жена. Я постоянно думаю о всех плохо, о себе хорошо. Дай мне видеть возможность грехи в своем сердце и так далее. Идет процесс, понимаете? Потом приходит время, у меня жена очень хорошая, я ее очень люблю, но пока у нас нет отношений, потому что эта любовь только внутри. И через некоторое время жена приходит, или он приходит к ней, там встретились как-то. И мне все время кажется, почему так кажется, что между мной и тобой ниточка завяжется. Пошла. И не надо торопить события. Не надо сказать, ну а между нами классные отношения, молился за тебя. Просто, как дела? А я звонил сначала, но дома нет, всегда звучало в ответ. Наверное, встретимся мы снова. Я очень рад, но будь здорово, привет. Понимаете, то есть, ну, начинается все так просто. На улице хорошая погода. Помнишь, как мы с тобой встречались первый раз? И так далее, понимаете? Просто хотя бы что-то доброе говорить. Не надо об отношениях говорить, они больные. Не надо говорить о том, что вот мы покалечили судьбу друг друга. Не надо об этом говорить. Надо говорить о том, что просто о чем-то отвлеченном. Постепенно доверие увеличивается в отношениях. Любое доверие увеличивается, возможность беседовать появляется. Потом беседа становится глубже, 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 глубже. А не то, что оп, улыбнулись друг другу, ну что, давай опять вместе жить. Только улыбнулись и сразу вместе жить. Люди в страсти не могут. Они не могут просто понять, что сначала между сердцами должна установиться связь. Надо сначала разговаривать друг с другом, научиться понимать друг друга в спокойном тоне. Если близкий человек тебе грязь всю вот эту на тебя сбрасывает, ты прощи прощения, прощай. Только помнить обещай. Вот все время вот проси прощения, прощай, только помнить обещай. И постепенно он успокоится. Яд сначала выйдет, потом нектар пойдет. А потом беседуйте о том, как лучше правильно жить, что есть лекция, надо послушать. И не надо вместе сходиться, торопиться. Потом придет время, и вы попробуете уже вместе жить, но на основе знаний уже. Все обсуждать каждый день, разбор полетов разбирать. Что произошло? И тогда у вас все хорошо будет, а то чуть улыбнулись, а теперь вместе опять живем. Ну что улыбнулись? Еще ничего нету, отношений нет. Небольшое просто тепло какое-то пошло. Жена выгнала, значит, это означает, что пришло время над собой работать уже. Так, уже выгнала жена, значит, что-то не то, да? Уже что-то не то в жизни, значит, жена выгнала, да? Я уже лечусь с 9 этажа. Пора начинать новую жизнь. Как преодолеть лень своей души? Вот супер вопрос. Как правильно молиться, чтобы прошла лень работать над собой и отношениями в семье? Узнать, что душа ленится, это очень большое счастье. У всех людей душа ленивая. У всех людей. Она спит в этой жизни, как душа как будто спит. И как она спит? Она спит вот этим миром. Я работаю, я женатый, я не женатый, я рожаю. И душа в это время спит, потому что душа, она как спит? Она спит, наслаждаясь жизнью, а оживает, когда она служит. Когда душа начинает служить, что-то вырабатывает из себя, я прошу прощения, я прощаю. Тогда она оживает. Чаще всего душа оживает от испуга. Вот жена, допустим, уходит, и душа ожила. Прости меня, пожалуйста, больше так не буду. Вернись, я все прощу. Там, да? Или с 9 этажа летит человек. Господи, дай мне возможность выжить. Я так виноват, я раскаиваюсь. Да все свои грехи вспомню, раскаялся за все грехи. Раз за суп зацепился, не разбился. Стряхнул такой себя суп. Ну блин, летя с 9 этажа, о чем только не подумаешь. Опять заснула. Поэтому Бог и не дает за суд зацепиться. Потому что душа как бы не хочет нормально жить. Еще один минуту. такой уже жестокий, такой немножко, но освежающий. Люди летят в самолете, это как раз для меня сейчас. Люди летят в самолете, и самолет начал падать. И одна женщина молится, пора заканчивать, да? И одна женщина молится, говорит:
«Господи, спаси нас всех! Мы начнем новую жизнь, пожалуйста, помоги нам!»
И голос с неба слушает, говорит: «Я 3 года вас всех вместе собирал». Понимаете, о чем речь? Ничего случайного не происходит в этом мире. Давайте не будем злиться на судьбу. Надо просто начать работать над собой. Люди чем занимаются обычно? Они или просят облегчения жизни, или они хотят умереть. Одно из двух. А надо начать жить. Жизнь означает жизнь души. Смотрите, есть какие признаки у жизни души. Раскаяние, просить прощения, хотеть служить, хотеть заботиться, хотеть мужчин, хотеть ответственности, хотеть терпеть недостатки своей жены, хотеть терпеть ее эмоции, прощать ее поведение, научиться чувствовать святость, научиться молитве, научиться строить отношения возвышенные, не просто болтать о футболе, а строить возвышенные отношения какие-то с людьми, говорить о чем-то светлом, высоком. Это жизнь, а все остальное это просто сон души, лень и сон души. Все. И вот теперь вопрос: Олег Геннадьевич, а семья-то будет? Обязательно. Как только человек чуть-чуть для Бога что-то делает, для чистого, светлого, назад приходит очень много. Видите, вот я совсем немного для Бога сделал в своей жизни. Я вижу столько вас, хороших людей, глубоких, чистых, светлых. Бог мне приводит сюда самых лучших людей каждым годом. Сажает передо мной, они смотрят на меня такими влюбленными глазами, такими хорошими глазами. Я совсем немного Богу сделал, и столько назад Он мне отдает. В виде ваших лиц. Разве я достоин такого ответа? Поэтому то же самое у вас, то есть чуть-чуть надо для Бога сделать, и Он будет вам отдавать очень много назад. Но проблема в том, что мы не хотим ничего отдавать, мы хотим только себе, мы хотим счастья все. Олег Геннадьевич, чуть-чуть счастья. Я постарался вкратце описать вам самые главные вещи, то, что нужно человеку знать в трудных каких-то ситуациях жизни. Эта тема очень глубокая и обширная. У меня есть много лекций по семейным отношениям. Они все есть в свободном скачивании на сайте tansunov.ru, также на сайтах моих друзей. Вот, пожалуйста, продолжайте идти тем же путем. Вы пришли уже на лекцию, теперь идите дальше. Не нравятся мои лекции, ищите другого кого-то, человека, который бы с вами сердечно так разговаривал о важных вещах в жизни. Кто ищет, тот всегда найдет. Кто весел, тот смеется. Кто ищет, тот добьется. Там. Кто хочет, тот добьется. Кто ищет, тот всегда найдет.